Московское время 8 часов 5 минут. Доброе утро. Ваше приветствие. Татьяна Фельгенгова.
Александр Плющев. Доброе утро. Начинаем наш утренний разворот.
Также не забудьте про нашу видеотрансляцию, которая сейчас должна уже начаться в YouTube. Если я все правильно сделал.
Ой, звук ты не выключил.
Все правильно сделал. Видишь, молодец.
Камеру что-то поправишь? Нет? Или это специально, чтобы было видно приходящего гостя?
Всех видно будет. Я сейчас поближе к тебе передвинусь. И все, всех будет видно.
Бандерлог.
Значит, еще раз хочу напомнить всем, что у нас не только есть трансляция в YouTube, что ее, например, можно смотреть на телевизоры со Smart TV. Вот. И если ваши родственники старшего возраста любят нас слушать, сделайте им подарок. Приедьте, настройте им на Smart TV.
Пусть чтобы... они нас еще и смотрят.
Ну, не только нас, Татьяна, и масса передач выходит теперь. Что только нас с Татьяной, только нас с Татьяной, хотя масса передач выходит на «Эхе Москвы», говорят теперь, говорят, появятся даже те, которых нет, не было до сих пор.
Прям специальные передачи придумают для YouTube-трансляции.
На видео. В общем, много всего, да, и выберите, кому что нравится, кому Хазина, кому Варфоломеева, кому нас с Татьяной. В общем, всем Венедиктов, я уж молчу про Латынину с Пархоменко, все там. И теперь можно нас смотреть в любом городе, вообще независимо. Главное, чтобы интернет не подводил. Вот. Все, начинаем с непечатного слова через пару минут. Затем у нас еще и спорт будет, и прессы сегодня много. В общем, как обычно, час разгоняем.
Ну что, реклама?
Пятая колонка, полный бак.
Полный, ага. Так значит, вам больше 30.
В смысле?
В смысле, я бы дал вам все 50.
Мне 50?
Не меньше.
С 1 по 31 июля заправляйтесь на АЗС «Лукойл» и с каждой третьей заправки от 30 литров получайте 50 бонусных баллов. Дарим 50 на АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения акционных баллов и подробные условия акции на сайте lekart.ru.
Провести отпуск на море – это как заново родиться.
Предлагаю родиться заново на Средиземном море.
Нет уж, спасибо. Никаких виз.
Правильно. Никаких виз не нужно в Тунис.
Аж стихами заговорил.
Тунис – это источник вдохновения.
Но это же далеко.
Всего 4 часа полета, и мы в Тунисе. Дети будут в полном восторге.
А я на талассотерапии.
Следите за жизнью Туниса на сайте tunisia.ru. Категория 16+.
А теперь горячие музыкальные новости. Нет, жаркие туристические. Впервые в Крыму звезды мировой величины. Легендарная группа «Скутер». Гарик Тукачев и бригада «С». Сергей Шнуров и «Ленинград». Галанин и «Фига», «Билан», «Градусы» и «Л-1». На музыкальном фестивале «The Bay Fest» 4 и 5 августа. В Крыму, в Балаклаве, на виноградниках «Золотой балки». Билеты на сайте biletfest.ru. Звоните 8-800-500-0640. 18+.
Думаете, куда поехать в отпуск? А что вы знаете о Тунисе?
Страна нежных песчаных пляжей, теплого моря и сладких фиников. А знаете ли вы, что это мировой центр талассотерапии и колыбель культуры? Известно ли вам об изысканной тунисской кухне? Вы знаете, какие культовые фильмы Голливуд снимал в Тунисе? Уже не терпится окунуться в этот фантастический мир?
Слушайте с 18 июля по 3 августа каждый вторник, среду и четверг в 10.17 программу «Тунис. Источник вдохновения» на Эхо Москвы и заходите на сайт tunisia.ru. В 10.17 во вторник, среду и четверг переносимся в Тунис.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Плющев, Фельгенгауэр, утренний разворот, дубль 2.
Все трюки выполнены профессионалами. Не пытайтесь повторить это дома.
Ну что, непечатное слово. Сейчас расскажу вам о том, что газеты и не газеты пишут. Я, извините, о своем, о наболевшем. Первая серия «Игры престолов» вышла. Я ее сразу же посмотрела. Вот, теперь жажду с кем-то обсудить, но спойлерить не буду. Зато интернет-издание Мел, mel.fm, это портал про образование, они подготовили такой небольшой обзор. 8 событий людей из «Игры престолов». престолов», у которых были реальные прототипы. Что вдохновило Джорджа Мартина на создание «Ледяной стены», «Красной свадьбы» и «Дикого огня». Это, между прочим, Егор Сенников написал эту статью, и там очень интересно, на самом деле, про то, что «Ледяная стена», которую вы видите в сериале «Игра престолов», на самом деле это прототип него Адрианов Вал. Или «Красная свадьба», которая шокировала многих фанатов сериала с своей жестокостью, эта серия, был аналог в истории, назывался «Черный обед». Вот. И есть и про героев. Например, Тон Грейджо, это Джордж Плантагенет, первый герцог Кларенс. Почитайте, Мелофом, очень интересно.
Да, ну, Егор Сенников, автор канала в Телеграме «Stuff and Docs», очень такого интересного, посвященного историческим документам, тоже вам его всячески рекомендую. Ну, а МК продолжает тему вот этой свадьбы, да, которой у нас сегодня будет посвящено творческое задание, судейской свадьбы, прогремевшей. Кстати, претендует на свадьбу года, между прочим.
Вот. А есть, да, конкурс такой «Свадьба года»?
Ну, можно вот так вот устраивать. Ну, даже вот передача года – это «Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэром и Александром Плющевым, например, каждый год.
Да,
вот.
Безусловно.
А это «Свадьба года», например. Ну, я не знаю, там она...
Я не против.
Она с кем конкурирует? Гуцериев в этом году был или в прошлом? Вот я тоже не помню, уже все смешалось в доме Облонских. Ну, в общем, короче говоря, Меладзе рассказал Артуру Гаспаряну, замечательному корреспонденту «Московского комсомольца», о выступлении на скандальной судейской свадьбе. Я работал бесплатно. Мне больше всего в этой статье понравился прозаголовок, потому что... Ну, это Валерий Меладзе, не Константин, Валерий. Потому что его можно, в принципе, можно пропеть как раз... Вот мне интересно, это специально сделали редакторы или Артур Гаспарян, что, в принципе, он напоминает по... ритмики, как раз песню Валерия Меладзе.
Ну, господи.
Муж краснодарской судьи оказался двоюрным братом эстрадной звезды.
Не припомню такую песню Валерия Меладзе.
Нет, стой, в духе, понимаешь, в духе. Я не могу изображать Валерия Меладзе, просто у меня как-то очень, ну, менее мужественно получается, чем у него. Скажем так! Скажем так.
Ну, в принципе, тема с... пропеванием, не в том смысле пропеванием заголовков, это здорово. Почему мы могли бы с тобой петь некоторые заголовки?
После чего вообще никто не слушал бы обзор прессы.
Да, ты можешь спеть заголовок?
Замолились бы, где Лев Гулько? Приведите уже Энессу Землер.
И ты можешь спеть заголовок, кто здесь власть, что Путин будет делать с Навальным?
Не знаю, но...
Он не какой-то, да, не ритмичный. Ну, в общем, это статья Кирилла Рогова на «Репаблике».
Кто здесь власть? Что Путин будет делать с Навальным?
Вот я так. Больше не буду просить тебя петь заголовки, я поняла. Кирилл Рогов пишет о том, что Навальный – это фактор электоральной непредсказуемости. Кремлю нужно его нейтрализовать. Массированная атака на штабы Навального – это, собственно, и есть начало президентской кампании Владимира Путина, в которую сам Путин должен вступить в сентябре, уже после зачистки поляны. Провести эту зачистку логичнее всего летом, когда главная целевая аудитория Навального – молодежь – разъехалась по тусовкам и отпускам. Социальные микрогруппы фрагментированы, политические эмоции не достигают необходимого накала, пишет Кирилл Рогов на сайте «Репаблик». Можете почитать. У нас, кстати, сегодня от «Репаблика» только Кирилл Рогов и будет. Кашина сегодня нет.
А, кстати, сегодня день без Кашина. День без Кашина на «Эхе Москвы», ты представляешь себе? Бывает
тяжело.
Такое? Да, как тяжеловато, как бы сказал наш вчерашний гость.
Не знаю, справимся ли.
Сегодняшний гость у нас в 9 часов 35 минут будет директор лапшеснималочной Алексей Ковалев, журналист.
Обожаю его.
Человек, который снимает лапшу со всех ушей, так что готовьте свою лапшу и уши. Да. Соответственно, пока еще есть полминутки, расскажу про газету «Версия». Значит, здесь о том, здесь продолжение публикации «Девушка и смерть 2». Два, видишь? Вместо дочери Каримова швейцарским следователям подсунули ее двойника, задается газета.
Ну а что, правильно, вот, не только версия. Же у Путина двойники.
Господи, вернулась из отпуска Ирина Меркулова. Наконец-то! Встречайте ее.
У 8 часов 15 минут в Москве. Краткие новости на эхе. Доброе утро. США намерены ввести новые санкции против Ирана в связи с его ракетной программой. В Вашингтоне Тегеран называют самой большой угрозой интересам США и региональной стабильности. При этом в Белом доме признают, что Иран выполняет свои обязательства в рамках соглашения по атому, которое шестерка международных посредников и Иран достигли в 2015 году. Прощание с актером Владимиром Толоконниковым пройдет в четверг, 20 июля, в Московском доме кино. Толоконников скончался в субботу на 75-м году жизни. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Толоконников – заслуженный артист Казахской ССР. Более 40 лет он проработал в Государственном академическом театре имени Лермонтова в Алма-Ате. Его самая известная кинороль – Шарика в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце». В Кемеровской области следственные органы проводят проверку по факту смерти 10-месячного ребенка. Мальчик был госпитализирован с подозрением на острый отит и скончался во время реанимационных мероприятий. Следователи намерены выяснить, в каких условиях проживал ребенок и насколько оперативно родители обратились за медицинской помощью, сообщает Интерфакс. Третьяковская галерея при поддержке Ингосстраха запускает проект передвижных выставок в российских регионах. Он стартует сегодня в Калининграде, пройдет в 7 федеральных округах и в ноябре завершится во Владивостоке. Вход на передвижные выставки в российских городах будет бесплатным. В Москве сейчас плюс 17 градусов, днем плюс 20-22, возможен небольшой кратковременный дождь. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Кто идет?
Реклама!
Провести отпуск на море – это как заново родиться.
Предлагаю родиться заново на Средиземном море.
Нет уж, спасибо. Никаких виз.
Правильно. Никаких виз не нужно в Тунис.
Аж стихами заговорил.
Тунис – это источник вдохновения.
Но это же далеко.
Всего 4 часа полета, и мы в Тунисе. Дети будут в полном восторге.
А я на талассотерапии.
Следите за жизнью Туниса на сайте tunisia.ru. Категория 16+.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Спорткурьер.
Константин Пахмелов, доброе утро.
Здравствуйте, друзья. В Будапеште продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. И российские спортсмены, на удивление, здорово там выступают. Вчера наши Кристина Ильиных и Наталья Бажина завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. А Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали серебряными призерами в синхронных же прыжках с вышки. Это уже вот вторая и третья медали, которые наши прыгуны завоевали на этом чемпионате мира. Есть еще награды у синхронистов. В общем, повторюсь, наши выступают просто выше всяких похвал.
Здорово.
Здорово. Сегодня на чемпионате будет разыграно еще 3 комплекта наград. Пройдут командные соревнования у прыгунов в воду, также синхронные прыжки. Состоится техническая программа у представительниц синхронного плавания в команде. Ну и, наконец, в плавании на открытой воде мужчины проплывут 10 километров. Обращу внимание, что за российскую команду выступит Владимир Драцев, который неоднократно становился призером чемпионатов мира. Несколько слов. Скажу, что в командном зачете, в неофициальном командном зачете, за которым мы пристально уже по традиции следим, наша команда сейчас занимает второе место вслед за сборной Китая. После 3 дней соревнований в копилке российских спортсменов уже 7 медалей, 3 золота, 3 серебра и 1 бронза.
Сколько еще длится чемпионат?
Чемпионат длится. Нет, конечно, чемпионат успеем что?
Всех. В том числе китайцы.
Нет, конечно, нет, по той простой причине, что китайцы, кстати, может быть, и успеем. А потом же начнется плавание в бассейне, а там хоть мы и прибавили, но все-таки российская команда пока еще не фаворит. Есть другие сильные сборные, как то, сама понимаешь, США, Австралия и так далее.
Ну, понятно. Подобное. У нас прыгуны классные, а вот пловцы...
Да и пловцы неплохие. Посмотрим. Вот. Это еще все впереди. В Голландии стартовал женский чемпионат Европы по футболу. И здесь тоже приятно и неожиданно. Дело в том, что российская сборная, которая за последние годы в финальную стадию этих соревнований вообще не выходила, начала турнир с сенсационной победы над командой Италии со счетом 2-1. Итальянцы в женском, итальянки, вернее, в женском футболе. Это очень серьезная сила, так что вот эта вот российская победа дорогого стоит. В другом матче в нашей группе сборная Германии и Швеции, немки, действующие чемпионы Старого Света, сыграли в ничью 0-0, так что вот так вот сборная России вышла в лидеры своего квартета. Следующим соперником россиянок будут футболистки Швеции. Ну, а в российском футбольном чемпионате сегодня завершается первый круг. Первый тур, прошу прощения, в Москве столичный «Локомотив» будет принимать тульский «Арсенал», ну а в Химках состоится столичное дерби «Динамо-Спартак». Эту игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало в 19 часов 30 минут. И еще одна футбольная же новость. Футбольный клуб ЦСКА направил в премьер-лигу официальное письмо с просьбой перенести матч второго тура чемпионата против «Локомотива» из-за того, что ЦСКА участвует в квалификации Лиги Чемпионов. Матч с «Лока» был намечен на 22 июля, но армейцы попросили перенести ее на игру на день раньше, поскольку уже 25-го ЦСКА должен сыграть с греческим АЕКом вот в этой самой квалификации.
Слушай,
ну и
скажи,
поскольку по регламенту, сейчас, секундочку, такая процедура предусмотрена, то премьер-лига пошла навстречу, и игра между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 21 числа.
Вот скажи мне, пожалуйста, когда составляют календарь так нашего чемпионата?
Да.
Уже к этому моменту уже известно, кто где играет? В европейских каких соревнованиях?
Ну, в принципе, известно, но дело в том, что европейский календарь, там не все команды играют в один день, там два дня есть. И если вот, например, ну, скажем, то есть есть два варианта, да, ну, что мы можем говорить? Есть регламент, что если команда участвует в Еврокубках, то она имеет право на один день перенести свой матч. Вот
я просто к тому, что мне кажется, у нас уже который год подряд какая-то жуткая чехарда с календарем.
Ну, я, да, вот ты знаешь, я в данном случае, когда вот там переносят целиком туры из-за матчей, из-за подготовки сборных, вот это действительно вызывает недоумение, потому что это известно. Здесь разовая акция, и одна команда переносит матч с субботы на пятницу. Если честно, я не вижу ничего плохого. Более, что у нас же есть, вот видишь, например, был матч за Суперкубок, да, поэтому была пауза. Вчера, например, команды там «Спартак» и «Локомотив» не играли, им дали один день отдыха. Я считаю, что это в порядке вещей. И в данном случае регламент не нарушен, и, в общем-то, никто серьезных потерь не понесет. Ну и в завершение скажу, что футбольный клуб «Краснодар» усилился форвардом сборной Румынии Андреем Иваном. Это 20-летний форвард, который выступал за команду «Университет» из Краевы, как говорят, будущая звезда румынского, а может быть даже и европейского футбола, потому что, несмотря на свой юный возраст, этот игрок в составе сборной Румынии провел уже 5 матчей, а в минувшем сезоне забил 10 голов за румынский клуб, так что вот Краснодар тоже усиливается.
Спасибо большое. Константин Пахмелов рассказал нам о новостях спорта. Сейчас перейдем к транспортной теме.
Спорткурьер. Дорогой брат, приехал.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, вначале хочу остановить голосование, которое идет у нас уже 15 часов 46 минут.
Ну, сколько как... да, сколько нет?
Да, сказали 28,5% участников этого голосования, нет, 71,5%. Не исключаю, что...
поддерживаю, кстати, большинство.
Среди наших слушателей есть те, которые ждали объявления результатов, возможно, не спали ночью. Ну, вот 28,5 на 71,5, если быть совсем точным. Что касается объявления Татьяной транспортной темы. Значит, вчера обошли заголовки мировой прессы. Мировую прессу обошли заголовки о том, что на Украине развернули травлю пассажиров, водителей и пассажиров Яндекс.Такси. Значит, люди там как-то умудряются, несмотря на всю блокаду, вот это вот, объявили же блокаду сервисов, в том числе и Яндекс, они как-то умудряются вызвать такси. поездить на нем, заплатить за него тоже умудряются. И местные активисты, местные патриотические активисты решили как-то этому воспрепятствовать. Дескать, Яндекс же запрещен, значит, надо... И стали провоцировать водителей, значит, ловить на живца, как педофилов ловят. Вот примерно таким же образом. Значит, они, опять же, пользуясь всякими разными ухищрениями, вызывали такси.
Окупай Яндекс такселяй.
Ну, что-то в этом духе, да. Вызывали такси, а потом начинали...
Били водителя.
Шантажировать прям всячески. Да, там, туда-сюда, прям как-то не здорово.
Ты бред какой-то. Вот звучит реально как бред.
Нет, ну ладно, бред. Можно... Я вообще не хочу предъявлять никаких претензий Украине, украинцам в условиях войны, еще и не такое можно себе представить. Хотя, мне кажется, что в данном случае речь идет о том, что вот группа людей каких-то решила там попиариться. Как вот у нас как раз ты правильно абсолютно привела пример. В свое время Марцинкевич, да, со всеми этими «Окупай педофиля», или вот были про кремлевские движения, все вот эти хрюши там какие-то, там, не знаю, стоп-хам и прочее. Узнаю прямо родину. Дело не только в этом, а в том, что я вчера попытался разобраться, а как же там работает Яндекс.Такси, если его заблокировали. Яндекс ушел оттуда, он закрыл офис, он не ведет там деятельность никакую. Я стал разбираться и понял, что местные таксопарки остались. Яндекс работал с местными таксопарками. И сейчас все деньги, которые раньше делились между ними и Яндексом, Яндекс забирает себе какой-то агентский процент, довольно большой, остаются местным таксопарком. То есть, после того, как Яндекс выгнали, у местного бизнеса есть возможность чуть-чуть больше заработать. При том, что цены останутся такими же для людей.
Угу.
И вот эти, значит, активисты, они, этот местный бизнес, они не дают ему работать. Просто потому, что вот Яндекс, их приложение, их программа, их вот это самое запрещено.
Мне так не доставайся же ты никому.
Именно, именно. Я, знаешь, я вчера подумал, с чем это можно сравнить. И думаю, вот пришел враг на родную землю, да, пришел враг какой-то и понаставил всякие, построил строения какие-то, да, повел коммуникации.
Сторонник.
Ну, может, себе, да, может, они хотели там комендатуру сделать, да, вот они, значит, построили специальную комендатуру, коммуникации к ней провели, электричество подключили, там все обустроили, а потом прогнали врага. Ну, комендатура-то, что с ней делать вообще за зданием, как, значит, обустроить-то? И тут находятся люди, говорят, нет, мы не можем в этой комендатуре сидеть, вы что, надо ее, значит, разрушить до основания, а затем, и все, вот такая...
Слушай, как в «Игре престолов» вчера там Джонсон...
Да, Господи,
все, ладно,
о боже, где бы что ни говорили, все одно свернет на баб, а это на «Игру престолов». Ну вот, я прям, ты знаешь, вчера читал вот эту историю, разбирался в ней, ну интересно, потому что я занимаюсь всеми этими интернет-приложениями и прочим, интересно, как это работает, они же специально VPN устанавливают себя, обходят там еще что-то, ну удобно, потому что удобно, привыкли, и, более того, там же еще какая история, когда прогнали с Украины Яндекс, они невольно совершенно прогнали и Uber. Потому что Яндекс и Uber теперь объединились. И
весь БФСР, конечно.
Вся компания Uberist, которая, она теперь, угу, по сути, яндексовская. И теперь был у них в трех городах Uber. В Киеве, Одессе и где-то еще, может быть, во Львове. Вот. Значит, и вот все эти три города лишились заодно и Uber. Не, они разберутся, у них все будет нормально, все хорошо.
Не, ну вот эти люди, которые ловят водителей и устраивают какие-то рейды, ну это, конечно, прям... Ребята, вы так долго и упорно заявляете, что не хотите быть на Россию похожей, и действуете прям как Россия, ну вы чего?
Вот да.
Позоришь-то
какое. Ну, можно, кстати, можно на этом примере смотреть, что бывает, когда вот с каким-то государством ссорится. У нас были похожие истории с Молдавией, с Грузией, ты помнишь, там то вино запрещали. Сейчас вот совсем недавно же разрешили летать грузинской авиакомпании.
Да, слава богу.
Буквально вчера, что ли, или позавчера, Georgian Airways. Вот, точно так же. И вот такое повторение в свободной европейской замечательной, свободолюбивой Украине, к сожалению. Ну, да ладно, они как-нибудь, я надеюсь, разберутся. Яндекс тоже, надеюсь, не сильно пострадает.
Хоть святых выноси.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
От Лев Гулько на студии. Доброе утро, Лев.
Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе
мы
утро.
Тут просто тренировались в пении, в пропивании за головку, в хорошем смысле этого слова. Вот поэтому уж расскажи нормально нашим радиослушателям,
а о чем думала, пишут газеты. А я думала, ты скажешь спой.
Нет, ну что ты. Нет, я...
Спой, рыбка.
Я не сам, просто льва не хочет напрягать. Там, да?
Значит, пока там шепчется ведущий, вы же можете все это видеть на самом деле, шепчется они или не шепчется. Да, скажу вам, что газета объединяет две темы. Крупнейшие банки покидают агентство АРБ, так называемое, да, агентство, как оно называется, агентство?
Ассоциация
российских
банков.
Во главе с Григиным Тасуняном, вот претензии к нему там много, ищут новую площадку для лоббизма. Кстати, об этом несколько месяцев назад Альфа-Банк уже заявил. Сначала так очень скромно, а потом все больше и больше.
А я так поняла, что там, собственно, Альфа-Банк всех-то за собой и увел.
Ну, он
то
первый,
есть он был, сказал, типа, так, хватит.
Несколько месяцев назад.
Ребята, айда, все за мной. Да. Все ушли, самые крупные
вот,
из этой
организации. Это объединяет. И вторая тема, это ФАС, который предписал Большой Четверке изменить систему оплаты за роуминг внутри страны. Вот это, так сказать, тема, объединяющая все сегодняшние издания. Коммерсант, вот взнос по ветру. Крупнейшие банки покидают АРБ и ищут новую площадку для лоббизма. И, кстати, одна тема, такая ближе уже, может быть, к автомобильной теме вам туда. Это есть сегодня тоже во многих изданиях. В правила дорожного движения впервые внесены ограничения на движение автомобилей низкого экологического класса. Изменены правила дорожного движения. Об этом пишут и Коммерсант, и Российская газета сегодня об этом пишет. А дальше, кстати, про автомобили тоже. Многие газеты, вот «Ведомости» и «Коммерсант», например, пишут об АвтоВАЗе, опять же, о том, что одной из болевых точек хронически убыточного АвтоВАЗа остается излишняя численность персонала.
Ой, они там 8 тысяч человек собираются, да, уволить? Да.
Такая частная драма АвтоВАЗа, как пишет Коммерсант, заключается в том, что он не может быть одновременно прибыльным и социально ответственным. Это невозможно.
Это вообще, в принципе, не только для АвтоВАЗа. В принципе, возможно или нет?
Сейчас вот как-то для... не знаю. Как-то, наверное, как-то...
Ставлю можно. Я вопрос ребром.
Нет, можно, например, быть прибыльным, да, и своим работникам, работникам своим, там, всякие льготы, социалка, и, наверное, это и есть социальная ответственность, да?
Да мечта, мне кажется, твоя, Лев.
Не, ну,
вот
почему?
Чтобы и льготы, и социалка, и прибыль.
Ну, почему?
Нет, есть компании с нормальными соцпакетами.
Да, соцпакетами.
Я сама не... Сама не знаю, но мне рассказывали.
Нет, мне тоже рассказывали, да. Зарубежные компании есть, например, или государственные компании, кстати, есть. Продолжается история, это как вы слышите, да? А теперь, что касается газеты РБК, про Яндекс вы говорили же, да, сегодня? Яндекс.Маркет замахнется на Амазон.
Вот это хорошая история про Яндекс.Маркет и Амазон, тоже такая наша интернетная, но с другой стороны и потребительская тоже очень, поскольку в Соединенных Штатах все меньше и меньше людей ходят в реальный магазин, покупают в интернете, закрываются молы просто, понимаешь, беда какая, приезжаешь в Соединенные Штаты, я, правда, давно очень не был, вот, и сходить некуда, молы закрыты.
Действительно, ничего еще в Америке делать, только по молу ходить.
Одно время там было самое популярное развлечение у людей вообще просто.
Ходить в мол?
Да, ну, потому что там же все, там кино, там, ну, все, это же центр.
Ну, у нас то же самое.
Да, люди тоже очень любят.
Городообразующие предприятия.
Такое развлечение.
Прям пойдем с семьей с утра, да, и до вечера. Конечно. Ну, там почему?
Там все есть.
Там и для детей, значит, эти аттракционы.
Кино. Парки, кино.
Да, всякие. Да, какие-то. Там ребенка раскрасят, дадут им бесплатно вату, эту самую сладкую. Серьезно, у нас рядом, да?
Причем с собаками, там. С кошками. Там,
да,
с домашними животными.
А, опять же, девчонки.
В Израиле такая же история.
Мальчишки, да. Ходят по это самое, по магазинам заодно. Покупают шопинг. Вечером зашли в гипермаркет, затарились на неделю и пошли домой.
Пошли домой, дальше поехали.
Восхитительное времяпрепровождение.
Ну, кто потрясающе. Как хочет,
кто
так и делает.
Тань, не все на генделе идут. Это, знаешь, консерваторы.
А что плохого в консерватории?
Нет, отлично. А ты, я сам постоянно там.
Не везде она есть.
Не вытравишь.
В консерватории не везде есть. к сожалению.
А мол везде есть.
Ну, мол есть везде,
и
да.
Тань, вот тебе на помощь приходит Яндекс.Маркет вместе с Амазоном.
Конечно. Вот он меняет формат, трансформируясь в онлайн-гипермаркет по аналогии с американским Амазон. Компания же ведет переговоры со складскими операторами, чтобы иметь свой запас ходовых товаров. Об этом сегодня пишет газета.
Ну, ок.
Интересно, интересно, на самом деле. Потому что, ну, если... Эта же картинка была буквально пару дней назад, Безос из Амазона, что там 90 какой-то год я торговал книгами, а вот нынешний год, теперь я торгую всем, я хочу. Вот, всем, чем угодно. И у меня живут друзья в Соединенных Штатах, я им заказываю подарки на Рождество через Амазон, очень удобно. Можешь вино заказать там.
Я не знаю, и им доставят.
И дешево. Удобно.
Да. Это да. Очень удобно, да. Вот. Но я так на самом деле... Мы так делаем, когда нам нужно собрать что-то для хосписа, например. Угу. И я пишу в интернете, там, кто готов с нами поучаствовать. И люди из других городов, ну, правда, просто... через Озон, например, да, они заказывают. Да, я прихожу и забираю, и отвожу в хоспис.
А я так книжку... Единственное, как можно книжку, например, передать Никите Белых в СИЗО, это заказать.
Да, да, да. И Никите тоже я такую книги заказывала через интернет-магазин. Это очень удобно.
Такая вот хорошая тема.
Еду только Еду так не надо покупать, нет?
В смысле, готовую или
ну, портящиеся, да, продукты так, по-моему, стрёмненько.
Нет, ну...
Здесь же утконос.
Вот, да, ну, всякое так, нет, как раз, конечно, да, доставка. Ну, ты сама с рынка покупаешь еду через интернет.
Да, это точно.
Прости, ты о чем сейчас,
Тань? Верните жалобную книгу российской газеты, заголовок. Мы продолжаем тему. Клиенты и покупатели смогут оценить качество обслуживания, не отходя от кассы. Новый законопроект предлагает наделить особым статусом жалобные книги, ввести их везде, где обслуживают людей. Госдума начала сбор отзывов на проект соответствующих поправок. В закон о защите прав потребителей предлагается, что правительство пропишет обязательные правила введения жалобных книг, распространяющиеся на любой магазин или сервис, парикмахерские, прачечные, автомастерские, куда бы ни обратились, везде будет лежать та самая книга. Вот. И, так сказать, по ее вот отзывы граждан станут легальным источником информации и для проверяющих, и для клиентов.
Только надо сделать это вот как с Яндекс.Такси. У меня моя любимая жалобная книга в Яндекс.Такси. Когда там можно звездочку одну поставить и написать вот такое вот возмущенное письмо. И тебе ответят, скажут, извините, пожалуйста. Ну, как-то... Ну, в общем, это удобно, чем... Не знаю, пробовал кто-то из вас когда-нибудь что-нибудь писать в жалобную книгу?
Да.
Там, пока это все заполнишь...
Нет, ну там написал отзыв на следующий день. Вот мой сын писал такой отзыв, как-то гадко обслужили в салоне связи. На следующий день ему позвонили, доложили, он пришел, проверил. Были уволены вот эти ребята, с которыми он общался.
Я писала, все. Ну, вообще, ноль внимания. Причем. Ноль внимания. Поэтому, мне
ну,
кажется,
кто-то
это
своим,
зависит
кто-то
от
дорожит
менеджеров.
Своим имиджем, да. Кто-то не дорожит своим имиджем. Кто-то хочет, чтобы к нему ходили в салон, а кто-то не хочет. Ну.
Я с этой историей немножко разбирался. Вот салон, не с салонами связи, а с ритейловыми магазинами. И там, конечно, такое болото. Ну, там, как менеджеры их... не то что учат, а заставляют фактически там обманывать клиентов и
ну, да,
там
конечно.
Впаривать им все,
да,
втюхивать. И представляешь,
да.
И они прям всегда ходят по грани. А именно когда клиент жалуется, то страдают-то не те, кто заставляет, а тех, кого заставляют.
Ну, конечно.
Жесткий мир. Жесткий
ну,
достаточно.
Конечно же. Ну, успею просто сказать, как бы, тему, заголовок, опять же, в российской газете. Невиновные смогут убирать свои отпечатки пальцев из баз полиции. Пишет российская газета. Подробности на третьей полосе российской газеты. В следующий раз я вам
заинтриговал.
Более подробно.
Хорошо. Спасибо, спасибо большое, Льва Гулько. Мы ждем в 9.05. Да?
Да, да.
Да, да, да. 9.05. Да. Ура. Да.
Интеллигенция и власть.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве 8:45. Доброе утро. Новости. Москва и Вашингтон близки к решению вопроса о дипломатической собственности, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после встречи с американским коллегой, заместителем госсекретаря по политическим вопросам Томасом Шенноном. Встреча продолжалась около 2.5 часов. Впрочем, Шеннон от комментариев воздержался. На переговорах речь шла о загородных резиденциях в Нью-Йорке и Мэриленде, которых Россия лишилась в конце прошлого года после высылки 35 российских дипломатов и новых санкций, введенных Бараком Обамой. Посол России в США Сергей Кисляк после возвращения из Вашингтона будет представлять интересы одного из российских губернаторов в Совете Федерации, пишет газета «Ведомости». По ее сведениям, это произойдет после региональных выборов в сентябре. Ранее стало известно, что Кисляк вернется в Москву в конце июля. Новым послом, как ожидается, будет замглавы МИД Анатолий Антонов. Президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если тот попытается изменить конституцию страны. Народ Венесуэлы ясно дал понять, что выступает за демократию, свободу и верховенство права, заявил Трамп. Мадуро намерен в конце июля созвать учредительное собрание, которое решит судьбу конституции прямым голосованием. Накануне в Венесуэле прошел так называемый народный референдум, в котором участвовали более 7 миллионов человек. 98% высказались против изменения конституции. Кроме того, оппозиция призывает ко всеобщей забастовке, сообщает агентство Рейтер. Цены на нефть эталонных марок сегодня растут после вчерашнего снижения на 1%. В Лондоне Brent стоит почти $48.5 за баррель. В понедельник на настроение трейдеров повлияли данные о росте нефтедобычи в США и Ливии. В Москве сегодня переменная облачность. Возможен небольшой кратковременный дождь и плюс 20-22. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Реклама. Разве кто-то мог представить, что элитную квартиру в готовом доме в Хамовниках можно купить по цене от 480 тысяч рублей за метр? Зимние сады, дровяные камины, открытые террасы, виды на исторический центр, а во дворе фонтан. Да, вы не ослышались? Все это по цене от 480 тысяч рублей за метр. Баренхаус. Дом готов. Ключи в день оплаты. Донстрой. 495-266-7777.
Дорогие друзья, с вами Сергей Жилин, и я приглашаю вас 19 июля в концертный зал имени Чайковского на нашу новую концертную программу из цикла «Упоение джаза». Вы услышите широкий диапазон фортепианного исполнительства от соло и дуэта до квартета. 19 июля в концертный зал имени Чайковского, Сергей Жилин, фонограф «Упоение джаза». Начало в 19:00. Билеты в кассе концертного зала и театральных кассах города. 12+.
Любимая, у нас будут замечательные соседи. Пляж, живописная бухта, лесопарк, а главное, Москва и метро Строгино. Квартал для жизни «Спутник». 2 200 000 рублей за студию с отделкой. Скидка до 10%. Предложение ограничено и действует до конца июля. Звоните. 256-44-54. Проект декларации на спутник.сити.ру. Застройщик ООО «Бухталенд».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
В эфире вы этого не слышали.
Бьет людей на митинге не Путин, не вся полиция, а конкретный человек с именем и фамилией, живущий по конкретному адресу, имеющий счет в конкретном банке и путешествующий в конкретные страны, пишет Михаил Ходорковский на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот вторник после 20 часов в программе «В круге света». Метро сегодня и завтра. В нашей студии первый заместитель начальника московского метро Роман Латыпов. «В круге света» во вторник после 8 вечера.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. общества. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку, а Сан Саныч Пикуленко показывает свой гараж. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что, услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
«Эхо Москвы». Дополнительного разрешения не требуется.
Кажется смешным, но люди покупают.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что, свидетели Иеговы окончательно признали вне закона, да, правильно сказать, признали, что все, ликвидируют окончательно такую организацию, как Управленческий центр свидетелей Иеговы в России, экстремистская деятельность, все, как любит наш российский суд. Судебная коллегия Верховного суда России постановила отклонить апелляционную жалобу организации на постановление о ее ликвидации. В апреле, напомню, признали экстремистской организацией свидетелей Иеговы, запрещена деятельность на территории страны. Ну, там вроде Евросоюз пытался как-то защищать, ну, знаете, да, это не всегда на пользу идет.
Ну, тут лишний раз можно только сказать о том, что монополии на, как это сказать, на отправление обрядов, видимо, наша Русская Православная Церковь не особенно терпит. Если с большими конфессиями ничего не поделаешь, там, с исламом, с иудаизмом, не знаю, буддизм-то как-то не очень наблюдается, вот, то со своими, значит, единоверцами фактически Русская Православная Церковь борется очень эффективно, надо сказать. И вот в данном случае прямо видит с них главных врагов, тех, кто тоже вроде с крестом, но как-то. И поэтому используют всякие властные рычаги для того, чтобы конкурентов этих устранить. Ну, часто потому, что как раз легко, очень трудно заставить ходить в церковь человека неверующего, а вот человека верующего из конфессии в конфессию можно как-то перековать. Ну вот, и я в связи с этим хочу добавить еще одну историю, на этот раз не про свидетели Иеговы, которые теперь будут отбиваться в Европе, а про баптистов. У меня есть приятель в Тамбовской области живет. В Тамбове прямо, собственно говоря, в этом городе, но он тоже в Тамбовской области. Он написал у себя во ВКонтакте, что приходите на службу на рождественскую, да, вот эту вот, службу в баптистскую церковь. И его тягали по закону Яровой, более того, осудили, оштрафовали. Он теперь у нас административный правонарушитель. Оштрафовали на 10 тысяч рублей. В общем, по меркам Тамбова приличная сумма. Да, вообще, в общем, немаленькая. Но не 300 тысяч, конечно, как Носик в свое время оштрафовали по экстремизму. Но, тем не менее, это речь идет о незаконной деятельности в качестве проповедника. Вот. То есть, он проповедовал, позвал всех в церковь. Вот его тоже будет это дело опротестовывать. Он еще сам по себе баптист, но вот пострадал за свою веру, за свое убеждение, фактически. Так это происходит в современной России.
Слушай, прости, то есть
если я скажу, да, что айда все в центр Евангелической Лютеранской Церкви России,
да,
Московский собор святых Петра и Павла, потому что там шикарный концерт, органная месса Баха. Меня еще тоже оштрафуют?
Не исключено, кстати. Совершенно не исключено. Но, может быть, речь есть разница между Тамбовым и Москвой. Может быть, есть какая-то разница. В Тамбове, может быть, проходит такой номер. В Москве еще пока нет. Вот. Но почему нет? Это же вполне себе проповедническая деятельность. Да, подпадает под закон Яровой совершенно спокойно. Помнишь, тогда за Бхагавад-гиту тут раздавали, люди вот эти все пристают с книжками. Единственное, что к, там, я не знаю, к сожалению, можно так сказать или нет, просто сами по себе, там, что баптисты, что адвентисты седьмого дня, что свидетели Иеговы, что, ну, это не только христианских проповедников касается, а они в свое время достаточно испортили себе репутацию тем, что приставали на улицах просто, и не только на улицах.
Слушай, ну, мало ли кто пристает на улице.
Это правда, это правда. Нет, это к тому, что у нас же как обычно. Слушай, ну, они какие-то приставучие, да ну, пусть их запретят. Ну, совершенно несопоставимые вещи. Так и здесь. Поэтому их мало кто защищает, и никто не обращает на это внимания. Ну, типа, вот у нас есть Русская Православная Церковь, пусть она и будет. Будет монополия. Да и хорошо. Мы все время с ней жили. И будем же, не надо нам этих. Бусурман! Бусурман не надо нам. Ну вот, от этой темы я бы хотел перейти, поскольку времени совсем немножко осталось, а надо еще чинить интернет-трансляцию, которую я поломал.
Да, мы случайно, не мы, а Саша,
я случайно
сломал YouTube-трансляцию, но мы все починим, честное слово.
Да, значит, еще хотел сказать пару слов про то, что Transparency International, организацию, начала проверять прокуратуру. Во всяком случае, так нам говорит бывший прокурор, ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская, вот,
это,
по просьбе которой будут проверять.
Да, замечательная история, потому что там это доследственная проверка по вопросу клеветы и вмешательства в частную жизнь. Вот я просто не очень понимаю, как работает мозг у Натальи Поклонской. Собственно, Transparency писал там про ее имущество, потом, помните, мы там выясняли, муж не муж, что там квартиры, не квартиры. Так вот, Наталья Поклонская, будучи депутатом Госдумы, считает, что это вмешательство в личную жизнь. При том, что мне кажется, что если ты пошел в депутаты Госдумы, будь готов показать и рассказать абсолютно все. Какие у тебя есть деньги, какая недвижимость, какие с кем отношения. Черт побери, ты депутат.
Мне кажется, они хорошо поладили бы с судьей. Вот,
да, Хохолева.
Свадьбу устроил, да. Они бы отлично поладили.
О, как раз хорошо, жизнь. У них там есть следователь, судья, вот прокурор не хватает.
Следователь, судья и прокурор, вот все. Все бы вместе отлично поладили. Это нам показывает, что, в общем, люди есть обычные, а есть неприкасаемые. Неприкасаемые, причем не в смысле индийского разделения на касты, а неприкасаемые в смысле в принципе. То есть мы в принципе не можем потребовать проверить депутата Поклонскую совсем. У нас нет такой возможности, у нас нет такого права. Оно может быть декларировано где-то на бумаге или еще что-то. Но как только тот, кто это сделает, вот Transparency International попытался это сделать, он сам получает прокурорскую проверку. Другое дело, что Transparency говорят, что они не боятся, что пусть приходят, проверяют, но мы знаем, чем обычно заканчиваются такие вещи. Вот. До объявления Transparency International какой-нибудь там нежелательной организацией осталось не так уж долго, я думаю, поскольку все это просто так закончиться не должно, и спустить вот это на тормозах как-то, и просто там сказать, да, ничего не было, все хорошо, все у Transparency хорошо, и Поклонская тоже молодец, тоже невозможно. Один должен быть молодец, а другой должен быть как-то наказан. Ждем Алексея Ковалева, который придет нам в 9:35 минут и снимет всю лапшу с ушей. Через 5 минут после информационной программы «Эхо» от Ирины Меркуловой мы продолжим обзор прессы.
Сталина на нас нет.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
московское время, 9:05. Доброе утро. Вас приветствует Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев и наша восстановленная YouTube-трансляция. Мы сломали, мы починили.
Да, все есть, все работает. Присоединяйтесь туда-обратно. И сейчас Лев Гулько тоже...
Сломает что-нибудь.
Да, все плавает и все хорошо. Так, у нас обзор прессы через несколько секунд. В 9:35 ждем Алексея Ковалева. Он там тут нам телеграфирует, что встала электричка, и поэтому, может быть, он...
По шпалам опять по шпалам.
А, вот идет. Моя школа. Хорошо. Поехали к прессе.
Отборная политота.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Пару минут в самом начале о прессе.
Ну, начнем вот с дактилоскопии. Я уже обещал вам, да, российская газета. Угу. Какие коррективы будут внесены в государственную дактилоскопию. Вчера, кстати, правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила законопроект, носящий важные коррективы. В эту процедуру речь идет о полицейских базах данных с отпечатками пальцев граждан. В определенных случаях люди попадают туда в обязательном порядке. Но можно встать на учет и добровольно. Кстати, эксперты советуют это делать на случай каких-то чрезвычайных происшествий, ну, допустим, после какой-то аварии человек окажется без документов, без сознания в больнице, по отпечаткам пальцев его личность установить гораздо быстрее. И можно тут же сообщить родственникам, например. Проект упрощает процедуру добровольной дактилоскопической регистрации. Для этого достаточно будет прийти в ближайшее отделение полиции, а не только по месту прописки. Законопроект предусматривает, что такая процедура может проводиться по месту пребывания. То есть даже где-нибудь в отпуске или командировке можно взять и сделать это. Пока же закон предусматривает, что добровольная дактилоскопическая регистрация проводится по месту жительства. Теперь дальше. Снимать отпечатки пальцев будет разрешено с 6 лет. Сегодня минимального порога не существует, и можно хоть у новорожденного. Потребоваться же детские отпечатки пальцев могут для оформления, например, загранпаспорта. А в обязательном порядке берут отпечатки пальцев у тех, кто вступает на военную службу. Если
потом сказать, что они в отпуске уволились и вообще.
Если человека обвиняли в преступлении, а потом оправдали, он сможет подать заявление, чтобы его отпечатки пальцев убрали из баз. Он невиновен. А зачем компьютеру помнить, что его обвиняли в преступлении?
Пойди потом доказывай, что ты невиновен. Спасибо большое. Нам сейчас надо прерваться буквально на 3 минуты. Потом послушаем. У нас сегодня даже есть колумнисты в «Голосе».
Реклама.
На этой неделе радиостанция «Эхо Москвы» проводит цикл передач про технологии для торговли. С нами эксперт, сооснователь облачного сервиса для управления торговлей «Мой склад» Оскар Рахимбердиев. «Мой склад» работает в сегменте малого и среднего бизнеса для розницы, небольших оптовых компаний и интернет-магазинов. Сегодня говорим про автоматизацию небольших розничных магазинов. Оскар, расскажите, какие решения для управления торговлей необходимы небольшому магазину?
Магазину обязательно нужно решение, которое может формировать кассовые чеки по требованиям закона. Под вступлением в силу изменений 54 ФЗ чеки стало сложнее печатать, потому что в них должно быть большое количество обязательной информации, например, название товаров и услуг. И чтобы поддерживать список номенклатуры, печатать ее в чеке, обязательно необходимо использовать программное обеспечение. Если у вас есть наемные сотрудники, и вы постоянно не находитесь рядом с ними, то вам нужно какое-то средство для того, чтобы контролировать их работу и эффективность. И еще одна задача – это централизованное управление несколькими торговыми точками. Для того, чтобы цены и скидки на товары были везде одинаковыми или, наоборот, разными, в зависимости от того, какие у вас есть задачи, нужно понимать, на каких точках товар заканчивается, а какие товары залежались. Решение для розницы должно поддерживать возможности работы с клиентами, потому что одна из основных задач – это сделать так, чтобы люди, которые у вас один раз купили, потом возвращались. Это делается в рознице с помощью программ лояльности.
Ну, не секрет, что многих продавцов сложно обучить использовать кассовую программу, Вообще сложно ли работать в моем складе?
С нашим кассовым решением работать очень просто. Мы специально его сделали так, что там очень мало кнопок и понятный интерфейс. Есть версия для компьютера, которая работает в браузере. Есть мобильное приложение для Android. То есть продавец торгует со смартфона, а владелец магазина в офисе с компьютера видит все продажи в режиме реального времени.
Ну, давайте про мобильное приложение поговорим в следующей передаче. А сейчас вот что интересно. Мой склад работает на облачных технологиях, то есть через интернет. Что делать, если он внезапно пропал?
Ничего страшного не произойдет. Мы прекрасно понимаем, что на точках продаж очень часто с интернетом дела обстоят очень плохо. Интернет может быть ненадежным. Если интернет пропал, то продавец будет спокойно продолжать работать в офлайне, будет оформлять продажи, а когда интернет появится, информация об этих продажах уйдет в облако.
Мой склад – лидер рынка облачных решений для управления торговлей. Идеальное решение для автоматизации магазина и небольшой розничной сети. Контроль торговых точек и продавцов в режиме онлайн. Складской учет и работа с поставщиками. Простой и понятный интерфейс. Работает на любом ноутбуке, планшете или компьютере. Соответствует требованиям закона об онлайн-кассах. Бесплатный тариф для микробизнеса. Мобильные приложения для iOS и Android. Начните работать прямо сейчас на сайте мойсклад.ру.
Категория 18+.
Глоток свежего воздуха в атмосфере ненависти.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну, как обещала и голосами колумнистов у нас есть, хочу вам рассказать о проекте, большой еще проект на сайте inliberty.ru. Вчера кусочек можно было и на сайте «Эхо Москвы» найти. «Смерть и жизнь советской пятиэтажки». Составителем этого проекта стал Максим Трудолюбов. И, собственно, о сути он нам и рассказал.
В 60-е и 70-е годы прошлого века СССР мог такое, чего не могли ни Франция, ни Британия. Здесь можно было собрать в одной точке неимоверные ресурсы и за пару десятилетий выстроить новые города. Вклад французских инженеров в технологию хрущевки довольно велик, но в самой Франции типовые панельные дома никогда не определяли городской ткани. Советского Союза давно нет. В начале 90-х мы, не меняя место жительства, переехали в другую страну, но запрограммированные по советским нормам, стандартам пространства и дома продолжали расти. Москва – первый город в России, решивший заняться кардинальным пересмотром своей жилой среды. Но мы, уже подписавшись на то, что перемены произойдут, так и не знаем, как будет выглядеть новый город. Понимаем только, что земля в Москве дорогая, а стройкомплекс очень большой. О том, как реконструировали свои панельные районы другие страны, о том, сколько это стоит в сравнении с нами, о том, что значит московская реновация для права частной собственности, о том, как соотносится жилье и политика вообще, читайте в лонгриде, в таком большом журнале «Смерть и жизнь советской пятиэтажки» на сайте InLiberty.
Это Максим Трудолюбов, составитель этого большого спецпроекта.
А Александр Горный, наш один из главных блогеров на «Эхе Москвы», сегодня в кои-то веки не про Крым.
Прошло почти 100 лет после Октябрьской революции. Ленин до сих пор жив в сердцах и головах наших сограждан, скормленных на его трудах и лениняне. Помните, обращаясь к 40+, как мы в школе читали книги про Ильича? Помните про его мудрый взгляд и любовь к детям? Помните картинки с Ильичом и детишками, которые сопровождали нас от октября до комсомола? История повторяется, но в других интерьерах и с другим руководителем нашей страны. Итак, через пару дней нас ждет недетский разговор с Владимиром Путиным. Этот прямой эфир будут внимательно смотреть не сверстники тех, с кем будет общаться президент, а мы взрослые. Именно мы будем опять ловить сигналы и разгадывать знаки. Многие считают, что это скрытое начало предвыборной кампании президента. И беспроигрышный ход. Лидер страны в окружении детей, ведь это так мило. Растает сердце любой женщины, даже если ее сыну или внуку в их глубинке ничего не светит. Зачем это нужно президенту? Ставка на молодежь или это очередная страница путинианы, которую уже пишут придворные кремлевские летописцы? Об этом я, Александр Горный, пишу сегодня на сайте «Эхо Москвы».
Ну, я не знаю, Татьяна, ты будешь внимательно смотреть встречу Путина с... Горный говорит, мы все будем внимательно смотреть. Ты будешь внимательно смотреть Путина с детьми?
Внимательнее? Я буду смотреть только встречу Навального с Гиркиным.
тоже прильнешь к экрану?
К чему?
Путин и дети.
Нет. А что лучше посмотреть? Путин и дети или Навальный и Гиркин?
Ну, кстати, хороший вопрос для Глусани. Да, поставим через минуту.
Через минутку, да.
Реклама – это святое.
Думаете, куда поехать в отпуск? А что вы знаете о Тунисе? Страна нежных песчаных пляжей, теплого моря и сладких фиников. А знаете ли вы, что это мировой центр талассотерапии и колыбель культуры? Известно ли вам об изысканной тунисской кухне? Вы знаете, какие культовые фильмы Голливуд снимал в Тунисе? Уже не терпится окунуться в этот фантастический мир? Слушайте с 18 июля по 3 августа каждый вторник, среду и четверг в 10.17 программу «Тунис. Источник вдохновения» на Эхо Москвы и заходите на сайт tunisia.ru. В 10.17 во вторник, среду и четверг переносимся в Тунис.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Гулько.
Да. Ну что, поставим на голосование или из-за однозначности не будем? Что интереснее, Путин с детьми или
Навальный?
Ковалев будет 9.35.
Ковалев будет 9.35, а вот. Навальный будет с Гиркиным 20 числа.
Да. Ну, это же предсказуемое голосование.
Да, вот. Мне кажется...
Да? Да? Ну, не будем, да. Ну, давайте
проголосовали между собой.
Однозначно. Ну, нормально.
Конечно. Почитаем газеты.
Балашихинская свалка ищет жертв на новом месте, сообщает свежий выпуск собеседника. Журналист издания побывал на полигоне Кучино, оценил темпы и качество работы по рекультивации. Это же вы помните, да, по, так сказать, это она была уничтожена, вернее, к ней было привлечено внимание, а по поручению президента, кстати говоря.
Кто не помнит, это свалка. Вся страна, да, занималась разбором этой свалки.
Вот. А также журналист съездил на новые места дурно пахнущей истории, как аукнется оперативное закрытие свалки после прямой линии с президентом, жителям территории возле полигонов Торбеева в Люберецком округе, Тимохова в Ногинском районе и Храброво под Можайском. Вот это последний собеседник.
Храброво, мне кажется.
Или Храброво. Наверное, Храброво. Ну, я как так слово храбрый. Ну, наверное, Храброво, действительно.
Репортаж... Мне кажется, я не знаю, правда.
Еще один материал, собеседники, репортаж, как они пишут, с витринного мероприятия в Беларуси, «Славянский базар». Можно узнать о тонкостях дружбы народов в непростых политических условиях, а также о новшествах «Славянского базара» 2017, о том, чему обрадовался президент Молдавии, как изменился Стас Михайлов, и удастся ли вывести фестиваль на самоокупаемость.
Как ты изменился, повзрослел? Или что там, постарел? Песня тоже какая-то была. Извините, что
была,
вы так...
Была, наверное. Не это... Ничего, просто мы тебе даем.
Не обращайте внимания на
меня.
А, у меня другая песня в голове, что это... Что-то там ты изменилась, ла-ла-ла, и даже выглядишь моложе. Ла-ла-ла. Мужик какой-то поет, ла-ла-ла, там типа 100 часов...
Вот, конечно.
Хорошо, наконец-то Александр Смирнов, наш звукорежиссер, заразился вот этой нашей любовью к песням.
Один мой знакомый, потому что нельзя быть массивный такой. Да, значит, да.
Голосистый.
Массивный. А газета «Версия», наша версия, ну, «Версия» она называется, «Версия». Здесь много всяческого разного, вот, в том числе, и тоже Саша говорил, «Девушка и смерть 2». Вместо дочери Каримова швейцарским следователям посунули ее двойника с вопросительным знаком этот подзаголовок. И здесь обращаю ваше внимание на Каму Гинкаса, на режиссера, известного режиссера Каму Гинкаса. Такой вот балет, речь идет о балете «Нуриев». Почему-то его называют «Нуриев», на самом деле он «Нуриев» был. «Нуриев» – это американское произношение. «Нуриев», «Нуриев».
А в Википедии написано «Нуриев».
Нет, «Нуриев». «Нуриев» – это американцы говорят.
Окей, хорошо.
Вот, значит, он там, говорит, я не буду там, так сказать, говорить о том, хороший спектакль или плох, все понятно. Как справедливо говорят умные люди об умном уровне, не надо сейчас, именно сейчас, в ситуации нехорошие, думаю, не надо объяснять, почему ситуация нехорошая, подставлять большой театр и подставлять режиссера спектакля. Не надо, а надо переждать. Как в сталинское время говорили, надо переждать или уехать в другой город, может, не возьмут, может, это спасет. Вот так-то. А что до самого спектакля, хороший он или плохой, нужно ли, чтобы там бегал голый танцовщик и бегает ли он там, это уже вопрос совсем другой. Закрыт ли балет «Нуриев» по звонку из министерства, это уже не принципиально, ничего не определяет, потому что мы знаем людей и знаем время, которое выступал, знаем, как это делается. Считаю, пишет Камыгинко, что Урин поступил умно, выгородив театр и выгородив режиссера и сам спектакль. А сделано ли это по настойчивому чему-то научению или без такого, этого никто не знает. Также никто пока не может уверенно сказать, выйдет ли спектакль в мае следующего года или не выйдет в Большом театре уже никогда. Все может быть. Кто-то говорит, мол, после выборов президента это, как и многое другое, станет ясно. Но я думаю, что Путин тут ни при чем. Даже несмотря на то, что вообще-то он при всем.
А, про балет можно также на Кольте почитать статью Глеба Марева.
Московский комсомолец, вы уже, опять же, упоминали о скандальной, так сказать, этой свадьбе. Свадьба ложь, да в ней намек. Меладзе о скандальной церемонии. Я работал бесплатно. Муж краснодарской судьи оказался двоюродным братом.
Он мне брат, ты мне.
Вот, видите, как хорошо сегодня пою.
Давайте будем петь про каждую новость.
Конечно.
Ты сможешь, Саша?
Попробуем, да.
Давай. Еще одна ситуация. Ну, здесь, собственно, не до песен, потому что женщину осудили на 12 лет за кормление грудью чужого ребенка, за педофилию. Вот так, на секунду, пишет Екатерина Сажнева. Есть модные темы, одно упоминание которых вызывает у любого здравомыслящего человека рвотный рефлекс и желание поскорее вымыть руки. Кошмарное уголовное дело, в котором в педофилии обвинили молодую женщину, слушалось недавно в Орловской области. 37-летнюю Екатерину Чернову, конечно, имя изменено, осудили за то, что она якобы совращала пасынка. Мальчику на тот момент было 4 года. Вот такая долгая история на шестой полосе московского комсомольца. Мужчины готовы чаще уходить в декрет. Это «Московская правда».
Ну, тут-то можно песню спеть?
Пожалуйста,
да.
Пожалуйста.
Пой.
Ты как я не знаю. Ты какую мужчина,
у солдата выходной ходит... пуговицы в ряд только вспоминается.
Отлично, Лев. Я рада, что ты включился в этот
процесс. Нет, ну, тоже есть хорошая песня. Поэтому «Папа может, папа может».
Все что угодно. Только мама не может быть. Действительно. Почти 14% мужчин признали, что готовы уйти в декретный отпуск вместо жены и заменить ее в деле ухода за ребенком. Это пришли эксперты к такому выводу проекта лаборатории HR инновации, проведя исследование. И еще одна публикация в «Московской правде». Столичные школьники создают контент для своего собственного интернет-телеканала. Да, пишет «Московская правда». Научиться
и туда придет Путин.
Научиться разрабатывать концепции медиапроектов, работать с любой аудиторией, а также познать основы профессии оператора, режиссера монтажа и телеведущего. Московские школьники смогут на серии открытых мастер-классов и творческих встреч «The Blogger», называется, которые пройдут с 31 июля по 18 августа в Московском центре технологической модернизации образования. Вот, об этом
и
тоже
пишет «Московская правда». Песню про «The Blogger» я тоже не могу придумать.
Спасибо. Давай придумаем песню про автомобили.
Да, папа купил автомобиль. Нет?
Люди с хорошими лицами.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Извините, пожалуйста, вырвалась очень много лет была эта заставка на радиостанциях Москвы. Видимо, уже не вытравить это никогда.
Юрий Урюков, заместитель главного редактора Автомейл.ру, у нас в эфире по телефону. Юр, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Смотри, значит, у нас в российские правила ввели новые термины, электромобили, гибрид, а также новые дорожные знаки. Что для тебя самое главное в этих нововведениях, если это вообще можно назвать чем-нибудь сущностным, или вообще это все ерунда и формальность?
Ну, смотрите, что касается всяких терминов, электромобиль, гибрид и прочего, да, действительно, это формальность, и на нашу жизнь это вообще никак не повлияет. А повлияет другая штука, это введение как раз новых знаков, которые касаются ограничения въезда на различные территории автомобилем с определенным экологическим классом, то есть Евро-3, Евро-4, Евро-5 и так далее. Вот это вот уже такой, можно сказать, тревожный звоночек для владельцев старой техники, потому что давно уже идут разговоры, что в некоторые зоны, например, Москвы, ограничить въезд неэкологичной техники. И, похоже, это все идет к своей реализации, и я думаю, что вот эти вот знаки как раз подстегнут власти к тому, что у нас, допустим, въезд, ну, не знаю, условно, бульварное кольцо, может быть ограничен для старых «Жигулей», которые не отвечают никаким экологическим нормам.
Мне это прямо напомнило, мы сегодня все ассоциируем песнями, мне это прямо напомнило, как вы яхту назовете, так она и поплывет, ну, потому что еще нормы не ввели, а знаки уже придумали.
Ну и хорошо,
да,
и правильно.
Так. Более того, даже никто еще не придумал, как это будет контролироваться. Там тоже все эти предложения различные звучат, но до сих пор этого нет. Но даже и знаков не было, вот решили с них начать. Поэтому, да, пожалуй, вот это вот самое важное изменение, которое затронет жизнь в нашем ближайшем будущем.
Центральная тема, которую мы наметили сегодня на наше обсуждение, звучит поначалу, может быть, курьезно. Селяне под Алапаевском сами отремонтировали 3 километра ничейной дороги, разбитой лесовозом. Но они обращались к властям, там, и власти им сказали, это вообще ничья по документам дорога, типа там не наша, не областная, не федеральная, там не знаю никакая.
Но денег нет,
денег нет,
фонда нет.
Да, а еще ты знаешь, на самом деле, мне рассказывали в свое время руководители регионов, что так просто тоже не починишь. Если ты вдруг починишь, прокуратура может возбудить на тебя дело за несолевое расходование средств запросто. Так что их тоже в какой-то степени можно понять. Но они взяли, сами починили. И вот у меня вопрос к Юрию. Они скинулись, они там деньги собирали. Значит, самостоятельно удалось собрать около 20 тысяч рублей. В магазинах они ставили банки для сбора средств. Еще 70-80 тысяч помогли найти спонсоры. Вот. Ну и они наняли рабочих, они все им сделали довольно быстро. Вот этот пример, он, конечно, смешной, забавный и вообще хорошо говорит о жителях, да, они молодцы. Но если так будет продолжаться, вообще власти не забьют ли на то, чтобы чинить дороги, делать их новыми там и так далее?
Да, на самом деле самое интересное, что я сейчас нахожусь в такой же ситуации, поскольку у меня дорога к даче находится вот в таком же непонятном состоянии, она в ужасном, там ужасное дорожное покрытие, она на стыке районов, непонятно кому принадлежит, и власти отказываются ее чинить, и мы вот сами действительно сейчас собираемся это сделать в итоге. Так что эти селяне из новости, они не одиноки, и вот, в общем-то, в Подмосковье происходит то же самое. Ну, а что касается властей...
Я, кстати, заметил, что даже у хороших очень дачных поселков, где люди живут не бедные, часто вот эта последняя миля, она прямо фронтовая абсолютно.
Ну да, да, только если так, люди так сами не соберутся и сами ее себе не отремонтируют. Мне кажется, власти прямо они ждут, пока...
Подталкивают.
Да, они просто ждут, что мы ничего не будем делать, они сами отремонтируют.
Да нет, на самом деле здесь даже власти иногда и хотят якобы на словах помочь. И говорят, что действительно мы готовы отремонтировать. Но абсолютно правильно, что нас могут обвинить в нецелевом расходовании средств. Мы обязательно заложим это в смету через 5 лет, когда придет срок там ремонта плановый и так далее и тому подобное. То есть эти маленькие участки, они действительно никому не интересны, потому что, ну, видимо, там и откаты какие-то коррупционные небольшие. И вообще это не очень интересно этим заниматься. А проблем с этим связано много. То есть нужно как-то и технику найти, и действительно средства обеспечить туда. Поэтому все это происходит, приводит к тому, что вот эти вот маленькие участки, которые с точки зрения глобального масштаба никому не интересны, а или интересны только людям, которые живут в непосредственной близости, видимо, это вот придется так вот дальше латать своими силами, к сожалению. И я думаю, что здесь такая вот инициатива жителей, она ни в коем случае не приведет к тому, что власти, например, откажутся когда-то ремонтировать вообще.
Тут Олег Макаров нам пишет из нашего чата в Ютьюбе. Вот мы узнали реальную цену 1 километра дороги. Ну, учитывая, что 3 километра, а они там за 100 с небольшим тысяч, хотя они точную смету не могут назвать, но порядок понятен, что это там хорошо, пускай сотни тысяч рублей, пускай даже так, вот, а не те миллионы, о которых нам говорят. Ну, дорога дороги рознь, конечно, понятно, но
да,
тем не
здесь,
менее.
Кстати, надо пояснить, поскольку я могу назвать сейчас, поскольку этим же вопросом...
Ага, скажи, да.
Смету. Да, действительно, километр отсыпки именно гравийной дороги, то есть это щебенка, песок, там, грунт, плотно уровненный, утрамбованный, и это стоит в районе 100 тысяч рублей действительно, вот в Подмосковье. Поэтому, да, эту цену можно брать за ориентир, но исключительно для таких проселочных дорог, чтобы можно было хотя бы ездить на легковой машине без проблем.
Ну, понятно, что это не шестиполосное там шоссе, да, очевидно, не автострада, но, тем не менее, все равно представление сильно меняет. Еще Ярослав Сидоров тоже здесь пишет, возникает вопрос, зачем нужны власти? Давайте оставим 2-3 человека, которые будут заниматься размещением банок для сбора денег в общественных местах. Смешно. Спасибо большое. Сегодня с нами был Юрий Урюков, заместитель главного редактора Автомейл.ру. Каждый день у нас автомобильный обозреватель. Ждем Алексея Ковалева. Вроде бы должен подойти. У нас
что там, электричка как?
GPS-трекер показывает, что Элвис вошел в здание.
Уже неплохо.
Да, через некоторое время услышите главного редактора, собственно, автора «Лапшоснималочный». Вот. Не забывайте присоединяться к нашей трансляции в Ютьюбе. Там мы тоже смотрим чат и покажем там Ковалева обязательно.
Народная политология. для Москвы.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Живые гвозди.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Вот он, тот самый легендарный создатель сайта «Лапшеснималочная» Алексей Ковалев у нас в эфире. Доброе утро.
Ну, так уж прямо легендарный. Но доброе утро, привет.
Да-да, не скромничайте. Доброе утро.
Первым делом тут начали сразу спрашивать, кто там на тебя подал в суд, кто там с тобой разбирается, как дела вообще. Твоих врагов всех вспомнили там, или оппонентов, скажем так. Но пока на этот счет, зрители нашей трансляции видели, что пока на этот счет никаких особенных новостей нет, так что мы начнем с твоих комментариев разным другим событиям. Наша постоянная слушательница и зрительница, твоя прямо фанатка, поклонница, Анна Мендлин из Соединенных Штатов Америки, она спросила спросить, чем, по-твоему, отличаются русские фейк ньюс от западных, которые там тоже очень популярны?
Тут дело в том, что я это много раз уже говорил, и поэтому я перестал уже вот бегать за каждым конкретным там выпуском новостей, за каждой конкретной новостью там на «Спутник» или на «Rush Today», или на «Рио», или на «Ленте», или на «Известиях», потому что это, в общем, большого смысла не имеет, потому что за всеми невозможно угнаться.
Это точно.
То есть, столько...
Тем более, что вот она такая расследовательская работа, которую ты ведешь, она да, очень тщательная, и опровержение одной новости, пока ты ищешь опровержение одной новости или ее, так сказать, расстановки акцентов, скажем так, то успевает выйти еще 20.
Ну, именно так. И пока правда надевает сапоги, ложь успевает убежать вокруг света. И на этот счет много есть масса пословиц. Но смысл в том, что это просто практически не с практической точки зрения это не выгодно. Поэтому я сейчас переключился больше на такое объяснение общих механизмов, как это вообще устроено. Так, чтобы каждый человек мог сам распознать, не прибегая там, к помощи лапшеснималочной или любых других подобных ресурсов, которых на самом деле уже довольно много. Я рад, что я кого-то вдохновил. Но дело в том, что вот сами по себе такие химически чистые вот фейковые новости, это не то чтобы такая уж большая проблема. Потому что их на самом деле не так много. То есть, если я поковыряюсь в своих архивах, то мне вот... Так, чтобы это было вот прям вот целиком и полностью...
Распятый мальчик.
Или это такая,
не до конца.
Но это, понимаете, тут тоже вот мы начинаем удаляться в нюансы. Это не такая, чтобы... Это конечно же, очень как бы такой очень яркий пример, потому что там связанный с насилием над детьми, и поэтому тут любой такой пример будет считаться как бы каким-то наиболее одиозным. Но, в принципе, у меня есть несколько таких любимых примеров, таких абсолютно выдуманных новостей, на которые все поймались, но такое бывает очень редко. Вот гораздо больше меня беспокоит новости реальные, но не несущие никакой информационной ценности. Как есть глину. Ты вроде как поел, но никаких питательных веществ ты этого не получил. Вроде какое-то ощущение сытости у тебя в животе есть, но ты прочитал там новость о том, что там какой-нибудь там сенатор пошутил в Твиттере.
Пушков.
Да. Сенатор Пушков там что-нибудь поиронизировал в Твиттере, хотя он каждый день это делает.
Блогеры высмеяли Саакашвили.
Да, блогеры высмеяли Саакашвили. Или там, сейчас я только что там прочитал заголовок там. Жириновский заявил, что Путин, может быть, не пойдет на выбор, а может быть и пойдет. Вероятность 50/50. Либо пойдет, либо не пойдет. Но это забивание эфира такое. Абсолютно чепухой, на которую ты как бы глаз у тебя вроде как внимание обратил, ты на него потратил там несколько секунд своей жизни, которые ты уже никогда не вернешь. Но ты ничего не узнал. Это, по-моему, гораздо хуже, чем любые фейк-ньюс. Вот это вот забивание эфира ничего не значащей чепухой. Когда я приду к власти, я, конечно, такое запрещу.
С одной стороны, да. С другой, понимаешь, ну, издания, которые принято считать все уважаемыми, безупречными и часто, может быть, некоторым образцом, делают что-то подобное. Может быть, не так совсем. Я очень люблю читать в этом смысле истории или разборы «Медузы». Вот карточки «Медузы». Там будут ли сажать за экстремизм?
Возможно, но не точно. Вот, например. Классно. Вот, ну, условно.
Спасибо. Объясняем на капибарах.
Ответили, да. Спасибо.
А что касается зарубежных изданий, тут тоже есть своя специфика, потому что, например, ну, я, понятное дело, больше обращаю на новости там про Россию, потому что мне контекст понятен, мне это сразу легче определить, что фейк, что нет, но там чаще всего проблема есть с тем, что люди просто не очень понимают вот российских реалий. И вот куча новостей про то, что там, сын Трампа встретился там с государственным чиновником. Ну, понятно, что это никакой не государственный чиновник, и не Путин. Там есть куча таких слов, которые очень такие расплывчатые, типа Путин connected или Путин linked. Uh-huh. Что-то такое, обозначающее какую-то связь, но совсем не столько, как бы, нам понятно, что эта связь, если и есть, то она совсем не
очевидна.
Да. Если эта связь и есть, то она совсем не очевидна. Или, например, там, когда мигрируют заголовки из российских новостей, написанные по одному анонимному источнику, типа источнику администрации президента, сообщил, он обычно знак УКОМ это сообщает, что там моя любимая была про то, что, значит, и то, во что это превратилось в заголовках англоязычных новостей, про то, что, значит, источник администрации президента сообщил, что Путин приказал вывести детей чиновников из-за границы обратно в Россию. Значит, это мутировало через 3 часа в английском таблоиде Daily Mirror выходит. Нет, не через 3 часа, через какое-то время это все затихло у нас, потому что все пообсуждали, там Кашин написал колонку, еще кто-то. Ну и как бы понятно, что ничего такого не произошло. Мы не видим никаких последствий.
Да, этого. Как-то дети не вывозятся из-за рубежа.
Дети как там селфится в Париже, так и селфи.
У Петра Толстого прям вот, даже в целый ель дочка уехала.
Вот, понятно, что это была какая-то полная...
Сбежала от высшей школы экономики.
Да.
С трудом, но сбежал.
Понятно, что это все оказалось полной чепухой, но через некоторое время, там через 3 дня или через неделю, я начинаю читать новости в английских газетах, значит, Путин готовится к ядерной войне с Западом. Что
нормально,
такое?
Хорошо.
Вот это нормальный заход.
Логично, детей вывезли, значит,
я кликаю на этот заголовок, который, естественно, там, а там мастера таких заголовков.
Кликбейт,
да. У них есть там Путинбейт. Вот, я туда захожу и нахожу там пересказ вот этой вот там заметки про детей, которых приказали вывезти. Где, разумеется, там ничего, все перевернуто, потому что люди просто не очень понимают, что такое там, не понимают всей многозначности явления анонимный источник в администрации президента сообщил, вот, и не могут проверить, не могут самостоятельно узнать.
Своих источников анонимных у них нет.
Вот у них нет.
Слушай, а если говорить не
вот о... Это вот, фейк ньюс, вот это вот сначала, угу. Сначала это родилось просто как вроде как новость, но с одним анонимным источником, с какими-то со своими интересами. Тут есть много разных нюансов. А потом, в конце концов, пока это было полностью очищено от контекста и переврено в результате перевода, то это уже превратилось в полноценный настоящий фейк ньюс.
Если говорить не про фейк ньюс, а про блогеров и про интернет. Потому что мы сейчас посмотрели историю вокруг этой краснодарской судьи и этой свадьбы. Там же как-то так одновременно подключилось большое количество блогеров и всяких журналистов, скажем. Ой, тут, так, считающих
тут себя... Блогер ко мне подключился.
Нет, тут мне больше всего понравилось, что обычно, вот, например, блогеры типа Олег Лурье и журналисты, типа, считающие себя честными, порядочными, типа Владимир Соловьев, они обычно в унисон. А тут они прям даже у них дискуссия родилась какая-то. Вот. Значит, может, и не фейк-ньюс, знаешь, если они про разные говорят.
Может, за разные заплатили что-то.
Да, вот здесь как ориентироваться? Я имею в виду вот что. С одной стороны, мы видим все признаки некоторой кампании. Подключение блогеров там и так далее. Это ведется уже не первый день. А с другой стороны, ну...
Вот это меня сразу наводит на подозрение. Что если такое начинается, если подключают такое количество разных... если подключают уже федеральные СМИ... да, разные блогеры, то я тут уже скорее, знаете, я тут уже скорее готов поверить.
Знаете, пойду за судью. Дайте я ей на свадьбу
скинуть. Понятно, что...
Я спою у нее.
Понятно, что судья или прокурор в Краснодарской области, это, конечно, человек явно...
В Краснодарском крае, да?
Да, в Краснодарском крае судья-прокурор, это явно человек, в общем, не без греха. Так скажем, то есть не вряд ли это человек, который живет на одну зарплату, скажем так. Но когда вот против даже краснодарского прокурора подключают такое количество медийного ресурса. Быть.
Получается, что там, типа, если кто там, Евтушенко за колхоза, то я против, или там против колхоза, то я за.
Ну, как-то так, да. Когда я вижу, что когда я вижу, что кого-то начинают так мочить уже федеральные СМИ, у меня просто я не могу не.
Но Соловьева не подключили.
Я не могу не посочувствовать такому человеку. Да он как-то так осторожненько. Я бы не сказал, что там его там за или против включили. Он как бы. А я не могу, я, честно говоря, за ним не очень слежу, потому что он меня везде забанил.
Ну, как нормально. Написал про его коннекты с Сбербанком, и теперь говорит, что никак за ним не следишь. Как это? Здоровенный на лапшеснималочный был большой материал про Соловьева.
Ну, как бы, то, что меня касается, зачем мне за ним следить? Мне нужно следить за тем, что пресс-служба Сбербанка скажет. А то, что там Владимир Рудольфович скажет, мне уже не очень-то интересно, на самом деле.
Давайте на минутку, даже, может быть, на парочку прервемся, но мы не прерываемся в YouTube, где продолжается наша видеотрансляция с Алексеем Ковалевым.
Реклама. Москва оказалась не резиновой. Последнее предложение легендарной золотой мили. Полностью готовый особняк класса люкс, кленовый дом. Всего от 560 тысяч рублей за метр.
Первая линия Пречистенской набережной. Прямые виды на Москву-реку, храм Христа Спасителя и парк искусств. Кленовый дом. Обязательный элемент в вашей коллекции ценностей от Донстрой.
Звоните 495-266-7777.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
«Гараж». Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В этот вторник после 20 часов в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен». Еще раз о судебной реформе. Вернемся к началу. Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 8 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Дорогой брат, приехал.
«Утренний разворот» с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Мы продолжаем с Алексеем Ковалевым. Один вопрос меня мучает все время. Я почему-то не задал его лично, но задам публично. Может, еще кого-то интересует. А это можно как-то монетизировать, то, что ты делаешь, вот эти расследования? Или ты занимаешься этим исключительно в свободное время? Там, ну, надо как-то еще и зарабатывать, наверное, на жизнь.
Я, честно говоря, не знаю, как это монетизировать, потому что... Мне кажется, то, ну, то, что я делаю, это как бы, как это по-русски, public service. То есть,
да. Это общественное достояние.
Общественное достояние, да. Поэтому как-то за это деньги я даже. Ну, то есть у меня есть там какой-то Яндекс кошелек, на который мне там люди присылают, а я из этого потом оплачиваю, например, труд иллюстраторов, которые там рисуют картинки. И вот сейчас мне нужно будет заказывать инфографику. Вот, это, конечно. Мне помогает в том смысле, что я трачу это все свои деньги, заработанные на основной работе. А основная работа у меня журналист, я пишу статьи, за них получаю деньги в тех изданиях, которые за них платят. А лапшеснималочная... если бы я мог за это как-то монетизировать, то я бы там посты писал каждый день, а не раз в неделю. Как у меня это сейчас получается.
А ты не монетизируешь, потому что не хочешь, или потому что это невозможно монетизировать?
Я просто я не очень медиабизнес человек, и не очень понимаю, как, за что там брать так, деньги.
Дорогие друзья, кто смотрит нас в YouTube, особенно вот те, кто продвинутые, напишите Алексею Ковалеву, каким образом можно это монетизировать, не, естественно, не идя там на сделку с совестью. То есть там, знаешь, не шантажируя героев и не вымогая с них деньги, а ну, именно какими-то интернет-способами. Давай поехали к новостям. Вчера было 3 года MH17 со дня этой трагедии. И много опять разных версий и всего прочего. Ты наверняка тоже за этим как-то следишь или следил, по меньшей мере. По-моему, в «Лучше снимал» тоже были материалы по этому.
Ну, они были не у меня. Там, то есть, это не я их писал, потому что я, это тема, в которой я... о которой я имею такое очень общее представление, то есть так, чтобы наизусть знать, как это что-то написано на такой-то странице доклада этой комиссии, я, конечно, не могу сказать, поэтому я только наблюдаю вот за информационным шумом, который это все сопровождает. То есть, в принципе, 3 года спустя у нас уже, в общем, за пределами всяких сомнений уже, в общем, понятно, кто и в чем виноват. Но главное, что сейчас вот я вчера читал новости, и вот формулировки за 3 года изменились так, что теперь вообще об этом... То есть новость о том, что там поставили памятник, там в Нидерландах поставили памятник жертвам, в новости вообще не сказано, от чего, собственно, самолет упал. Потерпел крушение.
Летел.
И просто по каким-то неведомым причинам потерпел крушение. И все. То есть, это причем, я же вижу, как это происходит. Я даже примерно понимаю, из какого кабинета там раздаются звонки, в каких кабинетах кто...
Ты знаешь, я вчера видел большой материал РИА, твоего любимого РИА, да, он вышел утром. И там был большой разбор со своими, конечно, акцентами, соответствующими.
Это колонка, это же не... Это была
не
там...
новость, ты имеешь в виду.
Это не новость, да. Это, не знаю, может быть, в колонках и можно, но, в принципе, если вы посмотрите... Там, причем там еще было на русской версии Rush Today была полная шизофрения, потому что новость о том, что поставили значит, в деревне Грабово стоит памятник, на котором написано «Жертвам гражданской войны», а в новости при этом написано, что самолет потерпел крушение. Причем тут гражданская война, в общем, не очень ясно.
Ну, называют гражданская
жертвы
война.
Жертвы гражданской войны, да. А самолет потерпел крушение. Вот там где-то гражданская война, а самолет потерпел крушение.
Шел дождь и 2 студента.
Как эти 2 события? В общем, конечно, потомки, которые будут пытаться по... вырытым из земли Винчестером с записями всяких эфиров и новостей будут изучать, они, конечно, ничего не поймут о том, что происходило по сообщениям российских государственных СМИ.
Ну да, а кроме того, вот особенно если посмотреть там первые эфиры, там в первые часы того же Life News, когда они рассказывали, как сбили Ан-26, да, и это все сохранилось. А потом вдруг хоп, и когда Ан-26 превратился в Боинг, сразу уже не ополчен.
Но это все, конечно, позор профессии. Вот все эти 3 года от первого сообщения ТАСС на английском, которое до сих пор висит. Тоже про то, что там сбит Ан-26, и до первого, от этого первого эфира Life News, до этих последних сообщений о том, что самолет потерпел крушение, это, конечно, войдет в историю, как ничуть не лучше, чем там Нью-Йорк Таймс 2002 года с этими иракскими экспертами, которые рассказывали
про химическое оружие. Слушай, еще одна штука, мы сегодня обсуждали про Transparency, это фактически твоя коллеги, можно сказать.
Да, они помогают постоянно, да.
Профессионально делают расследование, Transparency International, российское отделение. Вот они, тут помнишь эту историю с Поклонской, довольно начиналось смешно. Вот про квартиру, это в Донецке, там что-то там.
Закончилось доследственной проверкой Transparency.
Ну, это следовало ожидать. Ну, конечно, это люди очень мелочные, мстительные.
А я хотел тебя спросить, вот герои твоих расследований, они как-то не не пытались подобное сделать что-нибудь? Не боишься ли ты, что рано или поздно кончится прокурорская проверка тебя?
Ну, я не юридическое лицо, я вообще частное лицо. Ну, не знаю, что, ну, могут...
Ох, Алексей, был бы человек, а статья-то найдется. 282-я вообще универсальная. Вдруг ты разжигаешь ненависть к социальной группе депутаты.
Журналисты государственных СМИ.
Тоже. Подумай об этом.
Да нет, на самом деле нет. У меня никакого нет у меня никаких особых отношений с героями моих расследований. Ну, кроме там, перепалок в Твиттере. Ну, просто кто... Я, видимо, пока не очень просто не такого масштаба личность, чтобы на меня вообще как-то какое-то внимание обращать.
Ну,
надо
что, после нашего эфира?
Порекламировать в общем смалочную, как следует.
После нашего эфира.
Добавить, так сказать.
Нет, я, конечно же, я слежу за словами и не делаю обвинений, которые я никак не могу подтвердить.
Сейчас будет сеанс разоблачения прогноза погоды от Алексея Ковалева. Через 2 минуты от него эксклюзивного.
Реклама. Lexus Business Car. Едешь? Лучше пересядь в новый Lexus. С 10 по 23 июля. Только 2 недели, чтобы купить Lexus выгоднее на 300 тысяч рублей в компании SP Business Car. Мы – большая сеть официальных дилерских центров Lexus в России. Больше условий на покупку Lexus по телефону. Звоните 135-48-28. Код Москвы 495. Подробности в дилерских центрах компании SP Business Car и на lexusbc.ru.
Любимая, у нас будут замечательные соседи. Пляж, живописная бухта. Лесопарк, а главное, Москва и метро Строгино. Квартал для жизни «Спутник». 2 200 000 рублей за студию с отделкой. Скидка до 10%. Предложение ограничено и действует до конца июля. Звоните 256-44-54. Проектная декларация на спутник.сити.ру. Застройщик ООО «Бухталент».
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазы коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Как послушаем еще следующую мелодию?
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы».
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
«Метеоскоп». Спонсор выпуска ООО «Компания фильтров в Сокольниках». Первая станция быстрого технического обслуживания автомобилей в Москве. Фильтр. Качество. Наш знак. Наш стиль.
Так, ну я проассистирую. Как обычно, плюс 20 в Москве. Давление 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 61%. Ясно, без осадков. Леш, ты когда шел там, как? Ясно, без осадков?
Ну, вышел я с осадками, а пока добежал сюда, уже с меня осадки уже лились, в общем.
Понятно. Хорошо, сегодня будет плюс 22. Что расскажешь нам?
Значит, сообщил гидрометцентр, лалы-лалы-лалы, метеорологическое. Вот я говорил про информационный шум. Вот зачем нам все это знать?
Читай вот, приметы,
да,
тогда.
Значит, минимальная температура отмечалась... Нет, вот минимальная температура отмечалась в 1891 году, составила 3,6 градуса. Довольно-таки дубак был в 1891 году. Максимальная температура зафиксирована буквально 6 лет спустя, составила 33,7 градуса. Нормальная там амплитуда была при...
Ну, прочитай нам приметы.
Да, приметы. В это утро было принято предсказывать погоду по предрассветному месяцу.
Я не видела предрассветного месяца.
А я его тоже не видел, потому что я сел играть в Prey и так зарубился, что я...
На этом и время твое закончится. Спасибо Алексею Ковалеву из «Лучших снималочных», который был сегодня живым гвоздем у нас.
Спонсор.
время 10 часов 6 минут. Доброе утро. Последний час утреннего разворота на Эхе Москвы. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев. Ой, у нас такая насыщенная программа. И вся какая-то свадебишная.
Ну,
или
а
чеченская,
а
не
что?
Знаю.
Сейчас, на самом деле, сезон свадеб. Я вот на прошлой неделе побывал тоже.
А я вот читаю, что глава Чечни Рамзан Кадыров станет свидетелем на свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой.
А там, я всегда думал, что он женат.
И их сердца нашли друг друга в Грозном.
Господи. Да. Ну, хорошо. Мы про Грозный еще и про свадьбу поговорим. Про свадьбу прямо сейчас. Потому что наше творческое задание, как мы не уходили от этой темы, как мы не пытались как-то ее избежать, все равно пришли к ней, так или иначе. И вот что мы с помощью нашей креативной группы в Фейсбуке «Утренний разворот с АПТФ», вот что мы придумали. Значит, вот судейская свадьба, вот эта свадьба дочери судьи Хохолевой,
да.
Да, она как не отпускает.
Да, там много уже все они... пошли оправдываться, что я не за деньги, я и это родственник вообще.
А ты знаешь, мне еще кажется, что должны обязательно все соревноваться друг с другом, кто был на этой свадьбе, как бревно с Лениным, кто нес. Вот я тоже был, просто я в кадр там не попал, еще что-то такое. Это же модно сейчас, такой хайп.
Причем надо сделать это быстро, пока информационный шум вокруг свадьбы Баскова и Лопыревой в Грозном не перебил все.
Ну, мы вот сегодня не столько про богатство, антураж, вот это вот, про блеск, мы не столько про блеск, сколько про содержательную художество. Часть, если такая вообще существует на свадьбе.
Конечно, существует. Ты посмотри, кто там участвовал.
Да.
Я уж не говорю про жениха и будущую, а теперь уже нынешнюю тещу.
Вот, и мы предлагаем вам поучаствовать в создании сценария похожей свадьбы. Ну, вот представь себе, что эта свадьба только готовится, или похожая, там, судей много у нас, правильно, заместителей председателя суда и так далее, в разных регионах. Регионов одних сколько? Не одним Краснодарским краем ограничивается Россия, матушка, правда? Придумаем какую-то типовую такую, но, тем не менее, веселую, интересную свадьбу. И мы знаем, что там бывают всякие обычаи, выкуп, похищение невесты, снятие подвязки, хлеб, соль. Я еще половину наверняка забыл. Вы много всего знаете, помните наверняка. И конкурсы для гостей, которые устраивают тамада с баяном.
Угу.
Или они отдельно приходят?
Да нет, ну масса же всего. Там вот это выкупы.
Да, вот.
Там просто, учитывая специфику
регионов
работы,
некоторых.
Ну, регионов это ого-го. Не, работы. Давай, мы же про судью и про жениха-следователя.
Конечно.
Можно вообразить, как широко можно все эти обряды устроить.
Да, ну, вот мы придумали пример, например, там, я не знаю, похищение невесты отрядом ОМОНа в данном случае подошло бы вполне себе.
Да, вполне.
Или, наоборот, ее возвращение, когда вот ее...
Да, выкуп невесты отрядом ОМОНа. А нет, это уже должны быть специалисты по экономической безопасности.
Ну, например, нет.
Выкупать.
Там всяко может быть. Значит, еще с конкурса для гостей, я думаю, вы тоже справитесь совершенно спокойно. Вот. Если вы придумываете свадьбу для кого-то другого, ну, мы конкретно называете, что там, ну, в общем, тут уже
ну,
просто...
что, где?
Тут просто уже начали, вот, я просто пример приведу, что вот от Иннокентия Буковского из нашей группы, он пишет, что свадебным кортежем точно Рамзан Ахматович должен заниматься.
Да, ну, это да. На любой свадьбе причем,
да,
неважно.
У него хороший вкус к этому просто, вот и все. Знаешь, как это мне
и
опыт.
Нравится?
Он умеет одеваться. Вот, а у него хороший вкус к свадебным кортежам. Вот и все. Давайте придумаем типовую свадьбу такую. На СМС ваши примечания к сценарию, ваши предложения по конкурсам, по, может быть, каким-то выступающим и их номерам, по программе для подобной свадьбы с учетом контекста. Плюс 7-985-970-45-45. Твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, за 40 минут ваши предложения укладывайте в группе. Тоже это задание выдано.
Как это перерыв? Реклама!
Пятая колонка, полный бак.
Полный, ага. Так значит, вам больше 30.
В смысле?
В смысле, я бы дал вам все 50.
Мне 50?
Не меньше.
С 1 по 31 июля заправляйтесь на АЗС «Лукойл» и с каждой третьей заправки от 30 литров получайте 50 бонусных баллов. Дарим 50 на АЗС «Лукойл». Информация об организаторах, сроках проведения, правилах акции, порядке получения акционных баллов и подробные условия акции на сайте lekart.ru.
Думаете, куда поехать в отпуск? А что вы знаете о Тунисе?
Страна нежных песчаных пляжей, теплого моря и сладких фиников. А знаете ли вы, что это мировой центр талассотерапии и колыбель культуры? Известно ли вам об изысканной тунисской кухне? Вы знаете, какие культовые фильмы Голливуд снимал в Тунисе? Уже не терпится окунуться в этот фантастический мир?
Слушайте с 18 июля по 3 августа каждый вторник, среду и четверг в 10.17 программу «Тунис. Источник вдохновения» на Эхо Москвы и заходите на сайт tunisia.ru. В 10.17 во вторник, среду и четверг переносимся в Тунис.
Делал время, час в потеке, но с рекламою на Эхе.
От Панамы до Пальмиры.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Ну что,
редкий случай, ты знаешь, редкий случай, когда мы не хотим обсуждать тему, а просто хотим ее прочитать. По-моему, тут все ясно. Но у нас так получилось, что две темы сплелись между собой. Как-то их объединяет один регион, с одной стороны, а с другой стороны, мне кажется, очень показательно. Поэтому вот сейчас вы услышите это в нашем исполнении. Бывший директор муниципального унитарного предприятия МУП теплоснабжения Лом Али Элбиев, это в Чечне все, рассказал о жестоких преследованиях, которым он подвергся со стороны мэра Грозного Муслима Хучиева. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного центра «Мемориал», в который с заявлением обратился предприниматель.
Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Елизавета, совершила поездку в Грозный. Для чего одна или с родственниками, пока загадка. Но кое-что о путешествии девушки известно из ее Инстаграм. В него Елизавета традиционно выложила свои фотографии в разных нарядах.
В поданном 5 июня заявлении Элбиев попросил помочь ему привлечь к ответственности тех, кто нарушил его права, а также добиться компенсации морального и материального ущерба. Мемориал обратился в Следственный комитет и органы МВД с просьбой проверить изложенные экс-бизнесменом факты. Однако с момента подачи документов в правоохранительные органы прошло больше месяца. Никакой реакции, указывает правоохранитель, не последовало. Мемориал также уточняет, что не знает, насколько описанные Элбиевым факты достоверны.
Краткая фотолетопись начала моей поездки в Чеченскую республику. В первый день мы посетили сердце Чеченской республики, строящийся курорт Ведучи, а затем водопады в селе Нихолой, написала Елизавета Пескова в комментарии к подборке фото из Чечни.
Элбиев, пишут правозащитники, изначально владел компанией ООО низкотемпературной системы НТС, одним из заказчиков которой был брат мэра Грозного, исполнительный директор регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова Тамерлан Хучиев. Летом 2016 года он возглавил Грозненское муниципальное унитарное предприятие теплоснабжения, которое курировал заместитель мэра Грозного и его двоюродный брат Аслан Хучиев. В своем заявлении Элбиев отметил, что именно с этим человеком ему приходилось согласовывать все платежи компании.
На снимках она предстает сперва в мечети, облаченная в строгое платье в пол и с платком на голове. Чтобы как-то оживить непривычный для себя образ, девушка не пренебрегла ярким макияжем.
Элбиев рассказал правозащитникам, что 24 февраля 2017 года мэр Грозного вызвал его на совещание, во время которого обвинил предпринимателя в хищении денежных средств в крупном размере. Мэр отметил, что об этом ему рассказал Беслан Хучиев. Директор предприятия эти обвинения не отверг, но глава администрации города не стал служить бизнесмена.
Мейкапа оказалось куда меньше во время поездки на природу. Здесь Елизавета предстала перед фотографом с макияжем в стиле нюд, в белой футболке, кедах и с распущенными волосами.
После этого совещания глава службы безопасности Муслима Хучиева по имени Ахьярд и председатель КХГ Кахамид Мунаев приехали с проверкой на объекты теплоснабжения. При этом никаких других специалистов с ними не было. Беслан Хучиев, при этом оценивая увиденное на глаз, утверждал, что установленное на предприятии оборудование не соответствует заявленным ценам.
Кульминацией вечера было прекрасное шоу футбольного клуба «Ахмат», а завершением лезгинка по традиции Кадырова, продолжила Пескова.
В вечер этого же дня, написал Убиев в заявлении, его снова привезли в мэрию Грозного, где он остался с главой города и начальником его службы безопасности. Хучиев потребовал, чтобы предприниматель рассказал ему правду. Элбиев заявил, что не имеет отношения к хищениям на предприятии, в которых его подозревают. После этого Муслим Хучеев приказал своим охранникам отвезти бизнесмена в подвал здания городской администрации, где те надели на него наручники и стали пытать, бить ногами, палками, дубинками, а также пытали электрошокером. Илбиев отрицал все обвинения в его сторону и сказал, что если бы он украл деньги, то вернул бы их, а не стал бы терпеть пытки над собой.
В соцсети не оказалось ее совместных снимков с главой региона, однако один из опубликованных кадров ясно дает понять, что девушка посетила стадион именно в сопровождении чиновника. На снимке со спины безошибочно узнается Рамзан Кадыров. Он что-то эмоционально кричит в сторону поля. Рядом столик с угощениями.
Спустя 4 часа, в полночь этого же дня, Илбиева провели обратно в кабинет мэра, а потом снова отвели в подвал здания, где возобновили избиение и пытки электрическим током. По словам предпринимателя, это продолжалось до 3 утра.
Это невероятной красоты место. Очень позитивно повлияло на меня энергетически, заключила Елизавета Пескова.
В итоге, как сообщил Убиев, он оговорил себя и признался на видеокамеру в хищении 28 миллионов рублей. Он также обязался вернуть к 1 марта 10 миллионов, к 8 марта еще 10 миллионов. Остальные 8 миллионов бизнесмен пообещал вернуть к 22 марта. Только после этого мужчину освободили. Убиев отметил, что все его тело было покрыто гематомами, а также следами от пыток током. Медицинское обследование зафиксировало перелом ребер.
Какова цель поездки в Чечню, она не раскрыла, не исключила. Исключено, что ее визит в республику является командировкой. Недавно стало известно, что Елизавета Пескова устроилась на работу.
К началу марта, сообщает мемориал Илбиев, взял в долг у знакомого и передал 4 миллиона рублей вымогателям. На следующий день ему позвонили из администрации Грозного с требованием вернуть оставшуюся сумму, угрожая расправиться не только с ним самим, но и с его семьей. Власти Чечни на момент написания материала не прокомментировали РБК информацию, опубликованную правоохранительным центром «Мемориал».
Реклама.
«Эхо Москвы» представляет программу «Тунис. Источник вдохновения».
С вами Анна Князева. Здравствуйте. Приглашаю вас в путешествие по Тунису. «Эхо Москвы» запускает цикл, посвященный этой удивительной стране Северной Африки. Всего 4 с небольшим часа полета из Москвы. Безо всякой визы вы окружены необыкновенным природным многообразием. Пляжный отдых Туниса остается номером 1 в рейтинге предпочтений туристов. И не зря. Средиземноморское побережье страны славится такими курортами, как Сус, Хамамет и их спутниками Ясмин, Хамамет и порт Эль-Кантауи. Всегда заполнены россиянами Монастырь, Махдия. Ну а те, кто хочет оказаться подальше от русскоговорящего общества, выбирает Таузар и Дуз. В Тунисе можно получить прекрасный загар, понырять с аквалангом или просто поплавать в маске. А в местах сильного ветра, к примеру, на острове Джерба, оказаться в тусовке любителей кайтсерфинга. Джербу называют райским голубым островом. Добраться сюда можно прямым рейсом из Москвы и ряда российских городов в аэропорт Джерба-Зарзис. Не займет много времени еще один путь через любой материковый аэропорт Туниса, затем паром или мост. Когда вы видите в рекламных проспектах белоснежный песок и ярко зеленую воду, это реальная Джерба. Несмотря на небольшую площадь острова, как и на любом другом курорте страны, здешние отели затачивают свою инфраструктуру практически под все предпочтения туристов. Перед завтраком до пляжа можно поиграть в теннис, а днем провести время в центрах таласотерапии или всей семьей побывать на крокодиловой ферме, став свидетелем кормления животных, а потом сделать фото с маленьким крокодильчиком в руках. Более состоятельным туристам рекомендуют выбрать отель в окружении гольф-полей. Ну и какой же город Туниса без местных ремесел. Здесь можно бродить как по музею, любуясь разноцветной керамикой самых причудливых форм, текстилем и, конечно, коврами. Небольшой берберский коврик вполне поместится в чемодан и станет прекрасным напоминанием об острове Джерба. Главной достопримечательностью острова считается синагога Эль-Гриба. По одной из версий, в ее основу заложен камень разгромленного в Иерусалиме храма Соломона, который в 586 году до нашей эры смогли вывести из разоренного города. Здесь хранится несколько святынь, например, один из свитков Торы и мощи одного из авторов Талмуда Шимона Бар-Ясхай. Каждый год после Пасхи Джерба становится центром паломничества и масштабного праздника иудеев. В такие дни на острове, как и везде, где собираются большие группы людей, власти страны принимают беспрецедентные меры безопасности. Наверное, поэтому все выглядят открытыми и расслабленными. Люди танцуют, поют, угощают вкусной едой и друг друга, и многочисленных
туристов, которые ненадолго могут приобщиться к удивительным традициям и полюбоваться оформлением здания, где гармонично сочетаются витражи и плитка с национальным орнаментом, настенные росписи и ажурные деревянные вставки. Завтра продолжим разговор о Тунисе, стране, куда без визы из Москвы можно добраться за 4 с небольшим часа, где в мягком климате без изнуряющей летней жары доступен отдых на любой вкус и кошелек.
Это была программа «Тунис. Источник вдохновения». Открывайте для себя Тунис на сайте tunisia.ru. И, конечно, приезжайте в Тунис за вдохновением.
Все, пошел вон.
Как это прекрасно.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
Так, мы вынуждены сказать насчет творческого задания, потому что, судя по тому, что вы присылаете именно на СМС и через Твиттер, через Виафорум на нашем сайте, мы немножечко вас ввели в заблуждение. В группе-то все поняли. Мы не сочиняем сценарий чеченской свадьбы или там происходящей под руководством Кадырова. Нет, нет, вовсе нет. Да, они так были, он так был совершенно случайно припомнен. Итак, я напомню, что мы сочиняем некий сценарий, некий такой вот зажиточной современной русской свадьбы, зажиточной, ну, как минимум, где чиновники, судейские, может быть, или прокурорские, или милицейские, или даже штатские, выдают замуж и женят своих детей. И у них вот какие-то там своеобразные должны быть конкурсы и соответствующие обычаи, которые мы хорошо знаем по свадьбе, но у них есть некоторая специфика.
Ну, например, если жених следователь, а будущая теща судья, то похищение невесты могут организовать отрядом ОМОНа, а выкуп, например, службы экономической безопасности.
Ну, тут отличный пример. Прямо из четырех слов у нас приводит Сергей Воронов. Выкуп невесты меченными купюрами, например.
Да, отлично.
Вот. Хорошая история, да. Все результаты мы скажем в конце. Вот уже у Сергея просто тут есть несколько вариантов, поэтому я один вот так сейчас запалил. Вот этого мы ждем от вас. Извините, если мы немножечко как-то сумбурно это объясняем. Вот. А у нас на очереди еще одно, не то чтобы сумбурное, а, в общем-то, ясное объяснение того, почему журналисту «Ведомостей», написавшему про роскошные вертолеты, почему ему угрожали вдруг. Журналист «Ведомостей»
Ренат Сагдиев обратился в полицию с заявлением об угрозах, которые ему поступили перед публикацией статьи про Роснефть. Собственно, за комментариями к Роснефти обратились в том числе и наши коллеги, и Майкл Найки дозвонился до Михаила Леонтьева. 4 минуты с ним разговаривал. Исходник, 4 минуты.
У нас была такая программа «4 минуты с театром».
Была, вот. Да, с нее начинала Ксения Ларина. Вот. Да. Вот, а тут 4 минуты с Михаилом Леонтьевым. Ну, мы поберегли ваши уши и дадим вам 40 секунд Михаила Леонтьева про то, как Роснефть не имеет совсем никакого отношения к угрозам в адрес журналиста газеты.
Честно скажу, на самом деле эта тема не стоила бы, как это сказать, и ломаного яйца, и выеденного гроша. Вот. Но я просто вчера услышал это по радио и понял, что я должен использовать все свое служебное положение для того, чтобы самому послушать, дать послушать вам. Внимание, Михаил Леонтьев.
К сожалению, это угроза не от нас. Внутреннее человеческое желание, оно присутствует, конечно, не могу отказаться. Но принципы, а также очевидные совершенно риски не позволяют посылать угрозы этому существу. Существо, кстати, совершенно отпетое, абсолютно явно ангажированное. Вы что, хотите принудить нас или склонить к массовому террору? Потому что таких же существ дикое количество. Это называется, всех не перевешиваете, да? Ну, обычный провокатор. Сначала он получил деньги на заказную статью, а потом он написал на всякий случай, потому что это абсолютно беспроигрышная тактика, да? Написать заявление, что кто-то ему где-то за что-то угрожал.
Ну вот, по-моему, прекрасно, да.
Классный же.
Замечательно. Ну, там получил наш... сначала деньги. Там, понимаешь, еще жаловаться побежал. Отличная история. Это как раз вот жалко Алексей Ковалев ушел. Как раз для него, мне кажется, такая история. Абсолютно. Ну, не первый раз. Но вообще мне ужасно нравится. На самом деле, если бы вот у нас... Мы продолжаем. Значит, свадьба года. А теперь вот в середине года подводим итоги.
Пресс-секретарь года.
Претендует. Мы отбираем претендентов сейчас. Лонглист такой. такое отбираем на звания разных достижений года. Вот, конечно же, Михаил Леонтьев молодец, пресс-секретарь компании «Роснефть», прямо претендует на пресс-секретаря года. Есть такие, знаешь, это медиа-менеджер, вот это все еще какие-то такие хорошие, значит, номинации. Вот.
Мне еще, знаешь, что нравится в Михаиле Леонтьеве? Он же каждому СМИ, не то что вот как обычный пресс-секретарь, какой-то текст один и тот же всем повторяет.
У него авторский.
А у него авторский для каждого.
Однако.
Да, и он прям каждому СМИ свое что-то. Вот. Я читала просто комментарии, по-моему, то ли у «Дождя», то ли у «Репаблика». Там тоже шикарные цитаты, перлы, надо все цитировать. Это замечательно.
Мне вот просто интересно, это специально так получилось? Или, ну, как бы это побочный эффект найма, собственно, Михаила в «Роснефть». Ну, то есть замыслили так, что вот у нас, значит,
нужен такой
пресс-секретарь
супер яркий.
Будет яркий такой, ну, такой особенный, своеобразный. Это была задумка такая? Или...
побочный эффект.
Ну, или как-то, нет, ну, просто там, например, там, Михаил Леонтьев надо было,
значит,
вознаградить постом. Там, допустим, я правда не знаю, честное слово. Но у меня, я никаких плохих предположений не строю. В результате чего так вышло? И довольны ли этим в «Роснефти» или как-то не очень? Вот. По-моему, отлично.
Так, теперь у нас будет вестник медиазоны, да, Саш?
Да, немножечко мы обещали чуть-чуть к этому вернуться, к всяких разных адским историям.
Да, во-первых, история Антона Мамаева. Это инвалид первой группы, которого в разбойном нападении, значит, обвиняют, держат в СИЗО. Он был в больнице на обследовании, его вернули в СИЗО. И вот суд в течение 3 дней рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО этого самого инвалида Антона Мамаева. У меня вопрос, как вообще такое возможно, учитывая то, что у Мамаева заболевание, которое в списке тяжелых болезней, и с которыми нельзя под стражей обвиняемых, подозреваемых содержать. Это есть правительственный список, он не очень большой. Uh-huh. Если ты туда попал, скорее всего, ну, как бы, ты не, ну, не то, что ты не жилец, ну, как бы с тобой все очень плохо. И мне интересно, а есть ли какие-то дисциплинарные взыскания у судьи, у следователей и у прокуроров, которые это все дело затеяли? И еще я не понимаю, а почему вы тратите так много времени на то, чтобы проверить, что человек действительно инвалид? У него такое заболевание, что, ну, как бы там прикидываться нельзя.
А ты же знаешь, что для суда не бывает очевидных вещей. Есть документально подтвержденные там всякие и так
да,
далее.
Да, да, вот у него есть документ,
да,
о том,
а
что...
Да, документы
него...
к рассмотрению не принимаются. Вот, вот тебе и все.
Это
например.
Просто... При том, что к этой истории ведь подключились все. И все равно. Ну, ничего, еще 3 дня побудет в СИЗО. Ну, что в самом деле? Подумаешь, господи. Невидаль какая.
И еще одна история о находящемся в СИЗО. Бывший директор Гоголь-центра Алексей Малобродский, обвиняемый в хищении государственных средств, сказал, что считает свое нахождение в СИЗО попыткой следствия оказать на него давление для самооговора. Он говорит, что за месяц, вот месяц человек в СИЗО, да, в общем, по большому счету, в реалиях нашей экономики и масштабах нашего воровства, вот то, что инкриминирует, мы не говорим, да, виноват, не виноват, то, что инкриминирует, это мелочи, туфта абсолютно. Было проведено 2 допроса. 30 дней человек в СИЗО, 2 допроса. Для меня очевидно, что цель такого подхода надавить на меня, чтобы я себя оговаривал. Могу заявить, что этого не будет, сказал Малобродский на заседании в Басманном суде столицы. Ну и надо ли говорить, что, естественно, арест был благополучен, продлен.
Сил Алексею Малобродскому, и я надеюсь, что как-то продолжат за него бороться.
О выборах в муниципальном фильтре Ройзмане и Екатеринбурге поговорим через 5 минут. По телефону у нас будет язык. Язык
будет,
из
да?
Екатеринбурга обязательно.
Отлично.
И расскажет нам все, как там жители готовы стоять стеной за своего мэра или как-то не очень.
Под звуки виолончели.
Утренний разворот с Татьяной Фельгенгауэр и Александром Плющевым.
пару слов по темам, которые мы только что обсудили. Вот тут пишут, что мы ошибаемся, и заболевание Мамаева только будет внесено в список, пока его там нет. Это не так. У него детская спинальная мышечная амиотрофия, и это заболевание входит в правительственный список, и к этому апеллирует, собственно, адвокат Антона Мамаева, и только суду как-то, видимо, безразлично.
Ну, а я сказал, что уже продлили арест Малобродскому. Нет, сегодня будет принято решение. Но вот что-то мне подсказывает, есть у меня какое-то такое ощущение, что он будет продлен, к сожалению, к большому.
Как это возможно? Человека обвиняют в том, что он украл деньги на спектакль. Спектакль до сих пор идет. Боже мой, он идет, его люди видят своими глазами.
Ну, для суда-то это не доказательство, с твоими глазами.
Да, ну, а что может стать доказательством для суда?
А вот, Миша, не знаю.
Если Путин посмотрит.
Или, да. Значит, у нас Екатеринбург, мы обещали поговорить про судьбу Ройзмана. Сегодня должна быть его пресс-конференция. Здесь, в Москве, он приехал и с Григорием Явлинским вместе, я напомню, что Яблоко выдвигало его федеральное, выдвигало его в мэры Екатеринбурга. Но, судя по всему, там на этой пресс-конференции будет заявлено о том, что он не проходит муниципальный фильтр, не смог он собрать подписи муниципальных депутатов. Они расстреляли эту квоту на тех кандидатов, за которых их попросили поставить эту подпись, они всего могут это сделать один раз. И вот этот самый пресловутый муниципальный фильтр не пускает Евгения Ройзмана, победившего, я напомню, на выборах мэра Екатеринбурга, какой бы там условной ни была эта должность, но тем не менее, вот его не пускают на выборы. У нас сейчас на связи главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. Максим, доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Доброе утро.
Да, мы просим прощения перед нашими екатеринбургскими слушателями, потому что для них может быть сейчас некоторое дежавю, а с другой стороны, может быть...
Аудитория сменилась.
А вдруг они пропустили. Да, вы наверняка и сегодня, может быть, сегодня и в предыдущие дни, я думаю, что тема Ройзмана у вас так или иначе звучала на радио, ведь правда?
Ну, конечно, она звучит у нас постоянно, я бы сказал, рефреном. Под кучу вот. Виолончели, как у вас.
Красной линии проходит, да. И да. Ты знаешь, вот хочу тебя спросить, каковы в этом смысле настроения в городе? Ну, все-таки горожане избрали своего мэра. Теперь его не пускают на выборы. Им, как пишут на известных социальных плакатах, все равно? Или, может быть, люди каким-то образом хотят, я не знаю, протестовать? Там, выйдут ли они на улицу в конце концов?
Напишут петицию хотя бы.
Петицию, да.
Слушайте, ну, сразу относительно выходов на улицу скажу, что не похоже. Причем это не похоже не только потому, что екатеринбуржцы не собираются, но и потому, что их не призывает и даже не намекает сделать что-то подобное сам Евгений Ройзман, да? То есть, возможно, тот же Навальный, он действовал бы исключительно такими методами, Ройзман этих вещей избегает. И вообще, вот я скажу, что по ощущениям, не про наших слушателей я говорю, а про жителей Екатеринбурга, все-таки их повседневная жизнь и сентябрьские губернаторские выборы, они протекают в каких-то параллельных вселенных. И если бы у нас на прошлой неделе по всему городу и по всей области не появились большие рекламные щиты с рекламой временно исполняющего обязанности губернатора Евгения Куйвышева, то, может быть, так бы люди и продолжали абсолютно с губернаторскими выборами не пересекаться. Так что я думаю, большинство екатеринбуржцев как-то вот в эту тему абсолютно не погружается.
То есть не интересует их ни политика в целом, ни Ройзман в частности?
Ну, есть такое ощущение. И вообще, если говорить о выдвижении Ройзмана, как-то вот, мне кажется, изначально он и сам понимал, что с большой долей вероятности это закончится фиаско. По большому счету, здесь в областных структурах нет никого, кто был бы заинтересован в том, чтобы Ройзман в выборах принял участие. Потому что, может, не выиграет, но заставит понервничать. Сделает нервы.
Вот
никому это не нужно.
Смотри,
единственное, что...
Ага. Да, говори, Коля.
Единственное, на что, может быть, рассчитывал всерьез Евгений, это что, ну, кто-то в администрации президента решит, что надо. Надо, чтобы были конкурентные выборы, надо, чтобы, ну, в общем, все это выглядело как-нибудь пристойно, но, опять же, как в 2013 году с Навальным. И помогут подписи собрать. Этот план, очевидно, не сработал.
Понятно. У меня-то было впечатление еще, что у Ройзмана есть некий условный план «Б», который не столько... Ну, вот как сейчас говорит Навальный, это то, что сказал ты, типа мы пробьем, мы заставим их нас зарегистрировать, да? А вторая вещь – это то, что ему удастся как-то договориться, что он участвует в выборах. Ну, то есть, один план – это так, насильственный, условно говоря, вынудить, а второй план договориться там с какими-то условиями, не знаю, как угодно, потому что мне всегда Евгений Ройзман казался, скажем так, договороспособным.
Ну, я думаю, это оценка, с которой я готов согласиться, и, кстати, очень часто Ройзман называют оппозиционным политиком, но это весьма условно. Он не оппозиционный, он действительно всегда был очень договороспособным и системным, пока система не начала с ним бороться. И, тем не менее, попыток с ним договариваться здесь, похоже, не было. Может быть, в Москве какие-то разговоры велись, но
Точно нет. Как нам замечательно здесь пишут в нашем чате, в видеотрансляции в Ютьюбе, Ройзман-то договороспособный, вот власть нет. У нас вот Дождь сообщал вчера со ссылкой на свои источники в администрации президента, что его не допускают к выборам, потому что боятся, что он реально может выиграть. А у него реально есть шансы по области? Были, точнее.
Это сложный вопрос. В общем-то, показало бы вскрытие, наверное. Я имею в виду
избирательных
урн, если бы Ройзман принял в них участие. Мы можем только гадать исключительно. Но несколько раз демонстрировалась некая социология. Я видел ее результаты. У Ройзмана показатели по области были не очень хорошие. Там, в общем-то, достаточно уверенные показатели были у действующего
главы региона. А у вас насколько можно верить вашей местной социологии?
Настолько же, что и любой другой социологии.
То есть нельзя.
Те цифры, которые, ну, может быть и так. Вот. Но важно понимать следующее, что у Ройзмана нет никакой серьезной оргструктуры, которая могла бы ему помочь хорошо выступить на выборах. Раньше у него был город без наркотиков, известная организация. Но за последние годы от нее мало чего осталось, и Ройзмана оттуда выдавили. То есть худо-бедно это были бы там волонтеры, помощники какие-то добровольные. В 2013 году на выборах мэра это все было. Кроме того, судя по всему, нет финансовых групп, нет бизнесов каких-то, кто бы в этой ситуации дал Ройзману денег. Все-таки участвовать в выборах без денег, тем более в области, город он компактный, особенно такой, как Екатеринбург. А область у нас большая. И, собственно говоря, это стоит денег организовать штабы, туда ездить и так далее. Денег нет. И поэтому и с этой точки зрения, в общем-то, шансов было не особенно много. И есть у нас в городе политологи, которые считают, что на самом деле Ройзман выдвигался не для того, чтобы поучаствовать, но для того, чтобы, привлечь некоторое внимание к себе, в этой ситуации не участвовать было нельзя, тем более он ведь много раз публично говорил, что если идет Куйвышев, то тогда выдвигаюсь и я. И он уже фактически был вынужден это сделать. Ну и не нужно забывать, что в следующем году у нас новые выборы главы Екатеринбурга, и, может быть, это имеет смысл рассматривать как некий плацдарм для выборов через год.
Спасибо большое. С нами на прямой связи был наш главный редактор «Эхо Москвы» в Екатеринбурге Максим Путинцев. Интересно. Посмотрим. Сегодня днем вот будет пресс-конференция здесь, в Москве, в Росбалте. Григорий Явлинский с Евгением Ройзманом. Что, какие шаги предпримет в этом смысле мэр Екатеринбург. Давайте развернемся.
«Хоть святых выноси».
Утренний разворот с Татьяной Фельдингауэр и Александром Плющевым.
Ну что, пока ничего не понятно вот со срочными новостями, кроме того, что в непризнанных республиках Украины, востока Украины, объявили некое образование под названием Малороссия. Вот.
Ну, тут все год назад, да, когда, или полтора года назад, нет, год назад примерно, все говорили про то, что проект «Новороссия» закрыт.
Вот, видимо, они решили открыть самостоятельно уже по собственной инициативе одностороннее открытие проекта «Малороссия».
Ну, мы слышим только заявление от ДНР, не знаю, что там, ЛНР, как они, на каких там они условиях объединяются, там это какая-то федерация. Тут сейчас очень много сообщений по этому поводу идут. Еще, значит, Конституцию всего этого будут принимать на всенародном референдуме.
Не складывается впечатление, что эти ребята просто отчаянно пытаются привлечь к себе внимание со стороны России?
Ну, смотри,
типа, не забывайте нас, подождите, погодите, до вот этого, мы тут.
Ну, тут, возможно, какая-то игра на обострение. Я, честно сказать, не такой большой специалист вот в, именно в этом вопросе, но, насколько я помню, пока до сих пор даже не шла речь об их самостоятельности. Они все равно вот и в Минском процессе участвовали как часть Украины. И, ну, только там на своих условиях, там на условиях автономии. Де-факто, конечно, они сейчас независимы, само прозглашение. Там, я не знаю, самостоятельные, скажем так, не знаю уж как там, не независимые, конечно же, там, самостоятельные от Украины, да, независимые от Украины, можно сказать. Вот, но до сих пор и в международных переговорах они участвовали как часть Украины, но только не договорившись с ней. Теперь они говорят о некой самостоятельности, и каким образом будет теперь развиваться, например, Минский процесс, означает ли это конец переговоров вот, в нормандском формате абсолютно, вот это вопрос большой. Но мне кажется, что ответ на него, правда, звучит не из Донецка, должен прозвучать не из Донецка.
Думаю, что ключ лежит других.
Ключ лежит не в Донецке, а гораздо восточнее. Вот. Поэтому вот будем наблюдать, как говорит Алексей Винди. Вот придумал крылатую фразу-то, да?
Молодец. Вот теперь, да? В свое время придумал точку в Твиттере ставить в начале предложения, чтобы все читали. Помнишь, когда он Твиттер только завел?
Он и точку программы придумал, понимаешь? Он все начал.
Вообще «Эхо Москвы» почти.
Он вообще точку, вот знак препинания тоже придумал.
Восклицательный знак.
Да? Хорошо. Через пару минут проверяем творческое задание. Пишем сценарий чиновничья судебной свадьбы.
Реклама. Ауди-центр Москва освобождает склад автомобилей в наличии до 23 июля для вас. Специальные цены на все модели Ауди. Бонус по программе трейд-ин до 400 тысяч рублей. И билет на российский этап гонки ДТМ на Moscow Raceway в подарок. Действуйте. Подробности в Ауди-центре Москва. Звоните 495-797-9090. Ауди-центр Москва. Бизнес и немного личного. Не является публичной офертой.
Здравствуйте, я Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОБ», представляю новый июльско-августовский номер. Как придумать главный хит сезона и стать кумиром миллионов? Герой обложки – рэпер Фараон. Почему лучшая коллекция современного российского искусства до сих пор не имеет своего здания? Интервью с Шалвой Бреусом. С кем будет петь Лайма Вайкули на своем фестивале «Рандеву» в Юрмале? Тайна Аллы Сигаловой, известный хореограф о своей личной драме. А также публикация нового перевода классической повести Томаса Манна «Смерть Венеции» и история эпохального фильма «Лукино Висконти». В продаже с 15 июля.
Для читателей старше 16 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
В центре событий. Эхо Москвы.
Народная политология. На Эхе Москвы.
Утренний разворот с Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Так, ну слушайте, у меня все конкретную свадьбу, прям делают, это именно судейско-прокурорскую, не только, не широко, не чиновничью, не знаю, как это сказать. В общем, судейско-прокурорскую, прям вот как бы провели ту свадьбу знаменитую, но только наши слушатели с конкурсами, песнями и плясками. Окей, пусть будет так, хорошо.
Нет, у меня периодически встречаются не только судейско-прокурорские. Вот, да. Ну хорошо, давай прям тогда сразу начну вариантом от Татьяны. Свадьба сына Медведева. Потратили все деньги. Конкурс для населения. Сколько могут держаться? Приз яркие кроссовки.
Хороший. Наш Сергей Воронов, который уже предлагал выкуп невесты меченными купюрами, он же предлагает...
Меченными,
да. Он же предлагает перекрестный допрос свидетелей. Вот. Причем, значит, свидетели жениха, уже подсказывает Елена Эфрос, становятся свидетелями обвинения, а свидетели невесты свидетелями защиты. Или наоборот. Значит, Виктор Бережный пишет, а потом выясняется, что все свидетели на свадьбе оказались запрещенными в России свидетелями Иеговы.
Прекрасный вариант из Москвы. Если жених глава ФСИН, то на невесту надевают браслет. Ну, чтобы не сбежала.
Ой, это тоже у меня где-то было. И от себя еще Елена Эфрос пишет, что вместо горько кричать виновны.
А Евгений из Пензы. ОМОН похитит невесту, а выкупать ее будет пара-тройка бизнесменов, заранее посаженных в подвал и подготовленные избиениями.
Смотри, Наталья Кузьмина совместно с Суреном Григоряном придумали следующую штуку, что конверты с подарочными суммами взвешивают на весах Фемиды. Причем взвешивает мать невесты с повязкой на глазах.
А Александр предлагает такой аукцион в пользу новобрачных. На продажу выставлены досье на каждого из гостей.
Так, а Сергей Воронов считает, что из ЗАГСа новобрачных, соединенных узами гименея, выводит конвой гименея.
А Стас очень сложную игру предлагает, но там, конечно, должны быть гости все чиновничьи. Играют двое, дающие и берущие. Это игра-перебор. Дающий дает деньги, берущий оценивает, мало или достаточно. Если мало, берет еще. Главное вовремя остановиться. А гости оценивают, взял ли он по чину или перебрал. За перебор дружеская пытка и условный срок.
Хорошее, слушай, глубокое знание демонстрируют наши слушатели не только свадебных обычаев, но и каких-то атрибутов, присущих, значит, судейско-прокурорской, силовой вот этой нашей братии. Александр Михайлов пишет, что при попытке выкупа невесты арестовываются друзья жениха, тут же проводится обыск, находится невеста, немедленно появляется судья в мантии, торжественно жениха и невесту объявляет мужем и женой. Друзья жениха под залог выпускаются на празднование свадьбы. Все присутствующие, вот мне больше всего понравилось, из-за последней фразы взял, все присутствующие дают подписку о неразглашении.
Это, кстати, такое сейчас часто бывает, да, когда на мероприятиях говорят, не снимайте, не выкладывайте в соцсети. Наталья прекрасно придумала. Сам обычай такой, подруги невесты целуют зеркало, оставляют отпечатки помады, а жених потом должен угадать, где губы его невесты. Но так как у нас будет судейско-прокурорско-милицейская свадьба, да, то отпечатки все гости пальцев должны оставить на зеркале отпечатки пальцев. Затем все, кто работают в органах, должны угадать, где чей, а потом преподнести отпечатки в подарок молодым в память обо всех, кто гулял на свадьбе.
Это шикарно. Учитывая, что свадьба у нас имеет некоторые масштабы и, так сказать, не только славна своим размахом в тратах, но и в некоторых приобретениях, Владимир Дзыгивский пишет, что свадебный торт должен быть непременно оформлен в виде территории Российской Федерации, чтобы молодые могли сразу отрезать себе лакомый кусочек. А Наталья Кузьмина добавляет, а остальное продать гостям.
Ну вот у меня есть еще немножечко в стихах.
Так, давай.
Можно?
Ну
что, почему нет? Во-первых, Маша Тутошная решила про, видимо, депутатскую свадьбу рассказать, как бы это может быть, как бы это могло быть. Свободу, зарыв демократии, тьмы юношей пылких и жен собрались в нижней палате на тризну больших похорон и в куче запретов законов от счастья сошедший с ума бросает букетик мелонов в своих кружевных пижамах.
В пижамах, хорошо. Нет, Милонов, мне кажется, должен как-то, каким-то образом, то я уже не знаю, в каком качестве, участвовать вот в конкурсе, когда снимают с невесты подвязку. Но В каком качестве, я не знаю, сами пофантазируйте.
Не в жениха.
Фантазии.
Кто-нибудь снимает.
Фантазии, что ли? Нет. Между прочим, в одной из высоток на Новом Арбате в Москве произошел пожар. Ты знаешь? Мы тут сидим с тобой, не знаю. Чуть гарью пахнет, мне не кажется.
У нас окна нет в студии, не ври. Ничего ты не чувствуешь.
Это не у нас. 27-этажное здание находится на реконструкции. Это не мы. Это, видимо, подальше чуть-чуть туда, ближе к Садовому кольцу. Продолжаем. Сергей Воронов пишет, что брачный договор оставляет освобождение жениха по УДО. Ну, видимо, предусматривает освобождение жениха по УДО. Да, Андрей Штольц пишет, что вместо колец на жениха на невесту надевают электронный браслет, это же с гравировкой «Совет да любовь».
А Тосканини решил по следам, собственно, той свадьбы добавить несколько объяснительных. Ну, тоже на всякий случай надо. Значит, как попадают на свадьбы звезды? Объяснительная от Меладзе. Вот еду на гастроли в Усть-Кружопельск. Чу, слышу, раздается громкий крик. Заехал на шумок. А это свадьба! Дочь выдает мой давний друг, старик. Потом Басков объясняется. А я уснул в метро. Вдруг просыпаюсь, стою на сцене, полный зал гостей. Все смотрят на меня, я стесняюсь. Пришлось вести банкет. Все для людей.
Вести банкет, кстати, завершаем. Антон Борисенко считает, что в лице Михаила Леонтьева явно нашелся тамада. Присоединяюсь к Антону Борисенко. Я всячески голосую в этом смысле за Михаила Леонтьева. Жалко только, что не до конца свадьбы, так сказать, это все будет происходить. Он хороший тамада, но ненадолго.
Реклама. Lexus Business Car. Едешь? Лучше пересядь в новый Lexus. С 10 по 23 июля. Только 2 недели, чтобы купить Lexus выгоднее на 300 тысяч рублей в компании SP Business Car. Мы – большая сеть официальных дилерских центров Lexus в России. Больше условий на покупку Lexus по телефону. Звоните 135-48-28. Код Москвы 495. Подробности в дилерских центрах компании SP Business Car и на lexusbc.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 20 часов в авторской программе Евгения Ясина «Выбор ясен». Еще раз о судебной реформе. Вернемся к началу. Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен» во вторник после 8 вечера. В эту среду после 23 часов в программе «Винил» лидер группы «Кима Кима» Кира Малыгина представит первый виниловый альбом коллектива. Не пропустите «Винил» в среду после 11 вечера.
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com, и тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Прекрасный, теплый и солнечный день, плюс 21 сейчас, давление 748 миллиметров ртутного столба, сейчас ясно и без осадков. И я хочу поздравить еще с днем рождения Антона Красовского.
Присоединяешь?
Антон, спасибо тебе большое за важный очень проект, который ты ведешь. Я надеюсь, ты не обидишься, что я так бессовестно попрошу для тебя подарок от наших слушателей, потому что можно зайти на сайт Speed Center.
Сайт – это организация, которая благотворительный фонд, который помогает людям со СПИД и ВИЧ-инфекцией. И какие-то пожертвования оформить, ну, хоть какие-то. Мне кажется, это будет чудесный подарок для Антона Красовского, его день рождения.
Ну, я надеюсь, на следующей неделе, да, мы увидим его здесь.
Да, очень хотелось бы, чтобы он наконец-то побыл нашим живым гвоздем. Ни одного человека мы еще столько раз не переносили.
Не звали.
Вот, очень ждем Антона Красовского, сегодняшнего именинника.
Завтра у нас, точнее, да, завтра, 21-23, завтра 19 июля, 21-23, местами небольшой кратковременный дождь, ну и похожая погода у нас будет до конца недели. Вроде какая-то, ну, хотя бы июньская погода в июле наступила, ну и то, слава богу. Хотел к нашим зрителям YouTube-трансляции обратиться, и завтра тоже приходите, у нас завтра живой гвоздь Илья Варламов, вот, и, соответственно, приходите, ставьте лайки, не стесняйтесь. Все это делать как это? Жмите шер. Татьяна Фельгенгауэр.
Александр Плющев.
Всем пока.
Пока.